Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа.
Восемь часов 41 минута, среда, 10 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Йоко Оно вчера в день рождения, в ознаменование дня рождения Джона Леннона выпустила песню. Я вам ее предлагаю. Imagine. Ну, Imagine, пожалуйста, та же самая, да?
Кавер.
Кавер, да. Сейчас будет долго. Нет, надо.
Но она сказала, что она очень волновалась. Больше всего это у нее заметно. Было сомнений по поводу этой песни, потому что она очень известная.
No hell below us, above us on this sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people.
Надо сказать, что надо очень любить Йоко Оно для того, чтобы это слушать. Просто надо быть влюбленным в эту женщину, чтобы это слушать.
Ну, тут просто интересна сама подача. Такой вот спокойный речитатив и орган.
Нет, это все-таки, а?
Ну, атмосферно.
Да
ну,
нет.
То есть я не могу сказать, что это какое-то великомузыкальное произведение, но атмосферно.
Imagine, сейчас мы ее найдем. Подожди.
А вот же, я вам открыла.
Открой мне его.
Джона Леннона.
Джона Леннона, да, это будет намного лучше, мне кажется. Надо быть влюбленным в женщин. Некоторые вещи, которые мы разрешаем, да, где-нибудь 50 секунд. Некоторые вещи мы прощаем женщинам, только в силу каких-то других причин. И вот некоторым женщинам прощается пение. Но поскольку мы не влюблены в Йоко Оно, я, например, не влюблен, нет, то лучше, чтобы она не пела, нет.
Above us only sky.
Родился в 40-м году, между прочим. И ему было бы 78 сейчас. 78, он был бы существенно младше Познера, например. А? А Борис Немцов, например, который родился в 59-м, 9 октября, а ему было бы 59, вы будете смеяться. И он бы был первым годом, который прокатит пенсионная реформа. То есть он ушел бы не в 60, Борис Немцов, а в 61. Говорят, в день когда его застрелили, он сказал одному из своих друзей с утра, что он подтягивается 23 раза. Вот для чего спорт нужен. Ты подтягиваешься 23 раза, потом тебя стреляют на мосту около Кремля. Нормально? 23 раза подтягиваешь. 23 раза. Я за всю жизнь ни разу не подтянулся 23 раза. Я лично. Ни разу. Пожалуйста. Человек подтягивается 23 раза, его стреляют на мосту. На. Зачем тогда чертов спорт? А? Это был Джон Леннон из мальчуковой группы «Битлз». Помнишь это название? Мальчуковая группа «Битлз» где-то у Пелевина была в одной из его вещей. Ладно, хорошо, поехали дальше, товарищи. Ничего, день рождения, чё вы это, я вот чё, ничего, это день рождения вчера был, и сегодня Йоко Оно спела песню, она вчера вечером её выпустила по, у них там, по Нью-Йорку, понимаете, в чём дело, вот, вы же...
Ну,
вы же...
она целый альбом, на самом деле, выпускает.
Мы все...
Это
мы
вот
все,
оттуда.
Да, и мы все терпеть не можем американцев за то, что они убили Джона Леннона. Вы помните, как об этом говорит Колин Фаррелл, который Рэй в «Залечь на дно в Брюгге»? Когда он идет за американцами, говорит, вы носороги жирные. А потом что-то они там пытаются с ним драться, а потом он говорит, а еще они убили Джона Леннона. Вот, я настаиваю на этом. Да, носороги жирные убили Джона Леннона. Хорошо, значит, давайте вернемся. Это Колин Фаррелл в «Залечь на дно Брюгге». Пересмотрите этот прекрасный фильм. Про Зорькина? Я не знаю, а что про Зорькина? Я думаю, что общее движение. Если позволите, я сделаю краткий комментарий, который ничего такого судьбоносного вам не сообщит. Я думаю, что общее движение в стране — это взгляд в сторону трансферта власти, общее движение. Что бы вы ни делали, вы смотрите на трансферт или как на подготовку к таковому. Это важно, да? Это первое. Что бы вы ни делали, не имеет значения. Вам хотелось бы, как минимум, я думаю, что большинству в России, как-то не странно, хотелось бы, главным образом, сохранение статус-кво. Это кажется парадоксальным, потому... Я скажу, почему кажется парадоксальным. Потому что вообще страна не похожа как на успешную. Да? Страна не похожа на успешную. Однако мы все хотим статус-кво сохранить.
Перемены страшат.
В том числе и я. Почему? Потому что, в общем, более-менее понятно, теплая веточка согрета, так сказать.
Да? Как-то, да, примастился, адаптировался.
Мы сидим на правильной веточке, да? Мы сидим на правильной веточке. И у нас, в общем, все более-менее правильно. Лично, да? Как-то согрето местечко. Поэтому лучше всего, чтобы его не разорили, это местечко. Понимаете? Что-то меняется, но... Не сильно меняется. Где-то прибывает, где-то не прибывает. Понимаешь? Я вчера пробил в Телеграме 53 тысячи. И двигаюсь...
Ура!
50. Пробил 50, потом 51, потом 52, потом 53. Все это за один день. Значит, 53 тысячи. Я думаю, что-то в этом смысле прибыло. А где-то, так сказать, встречался с каким-то партнером, он сказал, что, знаешь, вот все. Значит, где-то убыло. Где-то убыло, где-то прибыло. Оно неплохо. Неплохо. Поэтому мы все за стабильность, но мы понимаем, что трансферт неизбежен. Трансферт неизбежен. И мы хотим понять его очертания, этого трансферта. Как будет передаваться власть, как она будет реконструироваться, будет ли она вообще передаваться, либо это будет декоративно, либо еще что. Я убежден, что да, будет, потому что, ну и вы все уже знаете Путина, он юрист. Путин юрист. И он абсолютно твердо следует параграфу. Понимаете? В отличие от многих ожиданий, да, там, сказать, там, и мольбы к нему не следовать параграфу, например, со стороны, там, с Кавказа слышны, помните, Рамзан Кадыров просил его еще и еще, и все время, и всегда. Путин верен параграфу, как юрист. Он очень, очень тщателен в этих вопросах. Поэтому, значит, тем не менее, я спросил наших читателей в Телеграме, на Растриге у себя. Завтрашняя статья, это я задавал вопрос вчера. Значит, статья Зорькина об изменении Конституции. Это действительно начавшаяся реконфигурация власти или камуфляжная трескотня для введения Запада в заблуждение перед вторым пакетом санкций? А камуфляжная трескотня 66%, реконфигурация власти 34%. Итак, мои читатели в Телеграме, которых за полчаса, кстати говоря, до еще того, как я произносил, стало на 180 человек больше. Мои читатели в Телеграме, они полагают, что 66% из них полагают, что это камуфляжная трескотня. В чем камуфляжная трескотня? Трескотня, об этом пиар во время чумы писал вчера в Телеграме, значит, это связано с тем, что готовится ноябрьский пакет санкций. Было унизительное требование к России, довольно унизительное, предсказуемым результатом, что они, что мы допустим их везде и везде искать химическое оружие, вот новичок, вот это все. Значит, что они сделают инспекции, все это будет унизительно. Причем по форме и по содержанию, да. И было предсказуемо понятно, что Россия от этого уклонится. Уклонится либо громко, либо тихо уклонится. Но в любом случае этого не будет. Это, значит, это означает автоматически, что будет введен второй пакет санкций, который тоже может быть, мы не знаем его содержания, он может быть очень грозным, вплоть до запрета России торговать, в том числе торговать
нефтью. И это будет очень больно.
В том числе торговать нефтью. И, видимо, этот запрет будет моментально нарушен там, в российско-китайской торговле, что вызовет еще большее осложнение Америки и Китая, значит, и так далее.
Но да? Рубль-то упадет.
Но рубль, но рубль подприляжет, конечно, конечно. Рубль подприляжет туда, туда к соточке, вот, к 90. Значит, понятно, да? А, и, может быть, эта веселая камуфляжная трескотня, часть ее, статья Зорькина, да? Угу. Может быть. А я думаю, что это, как всегда, и то, и то. Это всегда и то, и то. Зорькин написал статью о двухпартийной системе, о недостаточности сдержек исполнительной власти и так далее, и так далее. Эта статья, тем не менее, и Зорькин тоже чувствует период трансферта, и Зорькин тоже хочет рассказать, что он об этом думает. Я не думаю, что Зорькина, так сказать, там держали за плечи в момент, когда он писал, и шептали в ухо. Нет. Просто это его чувство трансферта. Вот его чувство. Угу. Двухпартийную систему в России настоятельно требовал. Кстати, ну, очень много вещей в России, можно сказать, очень много вещей в России требовал, строил, требовал строить Березовский. Да? Березовский. Угу. И его, вплоть до монархии, он же приглашал этого Майкла Кенского, от имени, значит, перевел переговоры с Майклом Кенским, насколько я наслышан, о том, чтобы каким-то образом, он очень похож на Николая II, каким-то образом заполучить его сюда. Вот, значит, смысл в том, что двухпартийная система — это часть плана Березовского по установлению так называемой рукотворной демократии. Рукотворная демократия. Что такое рукотворная демократия? Борис, не только мне, а всем, всем представителям элит, и, безусловно, об этом все помнят, кто постарше, да, маленькие не помнят, а кто постарше помнит. Борис говорил следующую фразу. Он говорил, существует рукотворная демократия. Существуют демократии, родившиеся в результате длительного какого-то естественного притирания, да, так сказать, там, идей, движений и так далее, кланов. Например, там какая-нибудь Скандинавия, да? Угу. Скандинавия строилась как демократия в течение веков. А существуют демократии, нарисованные на бумажке группой, небольшой группой мужчин. Садятся мужчины в камзолах. Вот, в какой-то момент, может быть, их снимают, остаются в рубахах. У них перья, и они перьями фигачат на листе демократию. И он говорит, так была нарисована американская демократия. Вот ровно так. Они сели и ее нарисовали. И он говорит, послушай, если собрались 10 умных мужиков и нарисовали такое, что работает 200 лет, то почему мы не можем найти 10 умных мужиков, которые нарисуют точно такое же? 10 умных мужчин сели в Америке и написали то, что работает 200 лет. Почему 10 умных мужчин в России не могут написать подобную вещь? Почему?
Так почему, да?
Я не знаю, почему. Ну, значит, нет 10 умных мужчин. Вот и все. Ну, нет 10 умных мужчин.
Ну, я не верю, нет.
В стране нет 10 умных мужчин. Внимание, есть один умных. Один есть, один. Умных больше нет. Все, один и все. Все, один.
Может быть, просто до написания допускают только неумных.
И это не я, нет, не я, нет. Ну вот, значит, это один умный мужчина. 10 нет, все, никто не может написать ничего такого, что проработает 200 лет. Все пишут то, что работает от силы, так сказать, 20 лет, 30 лет, не знаю. Понятно, да, все, больше не работает. В этом смысл. Значит, и это пишет сейчас Зорькин. Я его широчайшей улыбкой приветствую. Молодец, Зорькин, молодец. Борис говорил об этом 20 лет назад. Правильно. Зорькин теперь понял, услышал. Кажется, он услышал это. Нужна рукотворная демократия, поскольку русский народ не прошел ни через Возрождение, ни через что, да, ни через что, значит, в смысле построения гражданского общества, ни через буржуазно-демократические революции, ни через что не прошел, вообще ни через что, да. Соответственно, возвращаясь каждый раз к крепостничеству, как только русскому народу дается свобода, истинная свобода. Угу. Он тотчас пользуется свободой, чтобы вернуть крепостничество. Но это правда.
Чтобы переложить ответственность на кого-то другого.
Ну, чтобы, конечно, построить патерналистскую систему, где отвечает батя. Батя за все отвечает и все. Вот. Поэтому любая свобода у нас используется для построения крепостничества. Таким образом, нам нужно однажды воспользоваться свободой, чтобы стать свободными. Но мы этого не хотим. Мы хотим крепостничество. Почему? Потому что нам так уютнее. Уютнее. Все. Зорькин обращает на это внимание. Это очень интересный процесс. Он начался. Я думаю, что это одновременно и камуфляжная трескотня для Америки, и это одновременно, безусловно, осмысление некое трансферта. Понятно, да? Зорькин, кстати, недавно писал об этом, о крепостничестве. Он писал о том, что крепостничество имманентно присуще нам, и оно, безусловно, позитивно имеет стороны. Зорькин писал, у него была статья о крепостничестве. Ну, конечно, он писал о заботливом отцовстве, о заботливом патернализме, подобно Гоголю на смертном одре. Гоголь уже очень нездоровый, писал примерно подобные вещи Белинскому, а теперь Зорькин пишет Путину. Прекрасно. Сразу находится царь, который говорит, что народу нужно крепостничество, говорит Алекс Викинг. Нет-нет, народ требует крепостничества. Народ требует. Алекс, вот здесь не подтасовывайте. Не царь. Царь невольник народа в России. Невольник народа. Народ требует крепостничества, геройской смерти под фашистским танком и компот на полдник с печеньем. Мария. Вот чего требует народ. Компот на полдник, геройской смерти под фашистским танком и крепостничество. Вот он чего требует. Он этого требует. А царь не может не прислушаться к этому в движении.
Подъем. В движении.
Движение, секунду, 5 баллов. 5 баллов, ребята, на серии. Если уже вы добрались сюда, например, по Новой Риге, которая не въезжает вообще, то осторожно с севером третьего транспортного кольца на 12 часов по циферблату. Пробежник, адские там аварии. И что-то такое, какие-то запретные знаки на Яндексе. В общем, жесть. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёжок Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов шесть минут, среда, 10 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это... Радио говорит Москва! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
народ-ребенок. Да, народ-ребенок, если позволите, я вернусь к этому своему мему. Это мой мем. Народ-ребенок. Народ всегда ребенок. Это добрые, хорошие люди, которых нам надо любить, уважать, почитать как божество, потому что народ — это божество. Русский народ-ребенок, народ-геройский ребенок. Они воспринимают свободу как сиротство. Свобода есть сиротство для русских. Сиротство.
А может, это просто лень?
Сиротство. Сиротство. Нет, свобода есть сиротство. Форма сиротства. Я так считаю, в этом моем понимании совпадаю с пониманием Зорькина. Роли крепостничества как модели благого патернализма в русском сознании. Зорькин писал о крепостничестве позитивно, как о благом патернализме.
Ну, смотрите,
новая статья, дайте я дочитаю. Я читаю текст, не перебивай меня. Вот то, что ты мне говорила, хватит, уже программа начинается, это я печатал. Вот я напечатал. Новая статья Зорькина осторожно предполагает, что в России все-таки есть взрослые, способные учить русских взрослой партийности, взрослому взаимодействию. Это невозможно, милый Зорькин. Без буржуазно-демократические, сами знаете чего. Я слово «революция» не хочу произносить, потому что сейчас всех трясет от слова «революция». Но это невозможно без буржуазно-демократической революции. Понятно, да? Ну, так не бывает просто. Не лгите себе, милый Зорькин. Предоставленные самое себе дети снова построят крепостничество. Поверьте мне. Я написал об этом только что у себя в Растриге, в Телеграме. Телеграм Растрига. Все, вот я просто... Крепостничество — это форма патернализма в русском понимании. Заботы. Заботы. Я вам давно читал Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Я время от времени читаю.
Да. Периодически давно. Вы читаете.
Я периодически читаю. Да, совершенно верно. И в этой связи я периодически вам советую перечитывать все это. Открывать и перечитывать. Это забота, нет, как крепостничество в России, это забота, чтобы мужик знал, что вот он идет в кабак, а его остановит заботливый отец, его, ну как же, ребят, ну чего, вы же знаете, открой мне письма, выбранные места из переписки с друзьями, будь другом, выбранные места из переписки с друзьями, абсолютно верно, да, уже написано, что ты просто можешь, значит, и письмо помещику, где там будет в тексте, найдешь быстренько, помещику, да, значит, открой, русский помещик. Товарищи, ну дайте я вам прочту. Вы же любите чтение такие художественные, пожалуйста. А, значит, главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком. Прочее, все само придет с собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезли навеки. Что они исчезнули, это правда. Что виноваты тому сами помещики, это тоже правда. Но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, плюнь ты на эдакие слова, сказать их может только тот, кто далее своего носа ничего не видит. Русского ли человека, который так умеет быть благодарным за всякое добро, какому его не научишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно связать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности все то, что я теперь тебе скажу, ты уже к концу года увидишь, что я прав. Ну вот, значит, собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог. Если б ты променял это звание на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, ровно как и они тоже, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которой родились, потому что нет власти, которая была не от Бога. И покажи им тут же в Евангелии, чтобы они видели все до единого. И так далее. А там дальше есть негодяем и пьяницам. Негодяем и пьяницам. Понимаешь? Собери силу влияния, а с нею ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не за тем, что только самим хорошо жить, но чтобы других учить хорошему житью. Что пьяница не может учить пьяницу. И что это их долг. Негодяям же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое же уважение, как бы старости, приказчику, попу или даже самому тебе, чтобы еще завидевши издали примерного мужика или хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков, и чтобы все ему давало дорогу, о которой посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, то распеки его тут же при всех и скажи ему: «Ах, ты невымытая рыла! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать чести честному? Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел на тебя разум. Не наведет на разум — с собакой пропадешь». И так далее. Здесь еще попрекни бабу, зачем она не отважила от зла мужика своего? Почему? Почему не грозила страхом Божьим? Попрекни его семью, собери соседей. Значит, почему же допустили, что он зажил с собакой? Ты понимаешь, что это потребность русского человека, это избранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя, который рассказывает о потребности русского человека. Не надо сказать, что Николай Васильевич Гоголь, конечно, безусловно, чутко очень относился к людям и очень точно их чувствовал.
И актуален до сих пор.
Да, и абсолютно актуален. И смысл в том, что, значит, води за собой всюду попа здесь. Води попа. Он говорит, води за собой попа. Пусть он за столом с тобой везде, везде, везде. И пусть он возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником. И при том с карандашом в руке. И эти самые места пусть он скажет народу. Не нужно, чтобы они были длинны. Строчка или даже полстрочки. Чем меньше, тем лучше для народа. Народу не надо. Строчка или меньше, чем строчки. Понимаешь? Пусть скажет с воодушевлением, убедительным голосом, чтобы было видно народу. Народу нужно мало говорить, но метко. Не то он может привыкнуть к проповеди. Так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать знаменитых европейских проповедников, как ездит в оперу или спектакль. Понимаешь? Надо коротко припечатывать народ по полстрочки из Златоуста, чтобы народ онемел. Понимаешь, в чем дело? Онемел, и все, и все. И все. Чтобы слушались те сучьи дети. Вот понимаете, в чем дело? Значит, у хохлядского человека другой менталитет.
Какой?
У хохлядского человека...
Они не дети?
У хохлядского человека... Они еще хуже дети. Они хуже дети, чем русские. А хохлядский человек... Первая и единственная его фраза, которую он повторяет в разговоре с тобой, что бы ты ему ни говорил... Даже, например, ты будешь читать ему из Златоуста. Да? Хохлядскому человеку. Угу. У него одна фраза. А ты кто такой? Не, я не понял, а ты кто такой?
Так подождите, у Гоголя же написано, что нет. Ты сразу, как приходишь к людям, говоришь им, кто ты,
нет.
А кто они.
А хохол нет, хохол вот русский человек.
Не поверь.
Русский человек очень честный. Вот русский человек очень честный и добропорядочный. Типа, это помещик, но он очевидно помещик, ну что тут спорить-то. А хохол, он говорит, а ты кто такой? Не, я не понял. А ты кто такой, я не понял. А что оно это вот тут? Я не понял. То есть хохол сразу на деструкцию идет. Понимаешь?
Угу.
Сразу на деструкцию. А русский человек, он конструктивен, он ближе к Богу. Он божественно целостен.
Послушный ребенок.
Ну, как бы он соскучившийся. Нет, ребенок, соскучившийся по правде. Русский человек – это ребенок, соскучившийся по правде. А хохол, он ребенок, который в гробу видал. А что такое? Я не понял. А что он стоит вот это вот, начинает здесь? Да ну, кто его слушает? Да пошел он нафиг. Вот этого хохла...
Слушайте, но он тогда не ребенок, он тогда подросток.
Хохол вот такой, да. Типа, да пошли они нафиг. И, боже мой, сейчас он расскажет. Боже мой, тю. Да ну. Вот так, понимаешь? Вот это хохол будет.
Ну скажите, дети же растут.
Дети не растут.
И мы
дети
же
не растут. Дети не растут. Нет, не растут. Нет. Я тебе могу сказать, я наблюдаю детей несколько десятилетий. Те, которые были взрослее, они все время взрослее. Те, которые были детьми, они ровно такие же дети. Ровно такие же дети. Еще придумывают, почему они дети и так далее. Почему их обидели. Цвет там, понимаешь, да? Там африканские многие люди.
Ну, все-таки они сами
обиженный ребенок, обиженный ребенок. Их обидели, их обобрали, так сказать, и все. Африканские, когда ты говоришь с африканцем, если ты еще выпьешь с африканцем. Я рассказал, я же жил в Африке. Угу. Когда ты говоришь с африканцем, там другие дети. Они, во-первых, они все сделали на свете. Все сделали, все. Они открыли Америку. Африканцы открыли Америку. А, ну, так сказать, там кораблями, может, управляли какие-то не африканцы, а на самом деле же в трюмах ехали африканцы. Они освоили Америку. Они ее открыли, они ее освоили. Они сделали, в сущности, Америку, да, африканцы. Все они сделали, да. А здесь вот белые приехали, их обобрали. Обобрали. Африканцы тоже да? дети, понимаешь? Такие же. Ну, русские другие дети. Другие. Хорошие, геройские. Очень честные дети. Очень честные. Вот русские дети лучшие. Лучшие на планете Земля. Честное слово. Клянусь, понимаешь? Русские дети лучшие на планете Земля, мне кажется. Ну, я, может, ошибаюсь. Но я бы хотел так думать. Африканцы, они обиженные дети. Обиженные. Ты им должен. Потому что они открыли Америку, а их здесь загубили. Почему, не знаешь? Как их вас загубили, я спрашиваю. Как вас загубили? Ну, вот рабов вывозились. Я говорю, подождите. Но рабов покупали на побережье. Белые боялись идти внутрь. Ну, боялись. Они и не могли. Чего бы они пошли? Их бы там убили. Ну, экспедиции же были страшно рискованные и малочисленные. То есть всех африканцев покупали на берегу. Вопрос, а у кого их покупали? Можно вопрос задать? Товарищи, а у кого покупали африканцев? Я знаю, ответ есть. У африканцев. Угу. Африканцев покупали у африканцев. То есть африканцев продавали африканцы. Но белые не могли там ездить, бегать, там какие-то деревни захватывать, окружать. Это все сказки, товарищи. Африканцев покупали у африканцев. Африканцы, узнав, что африканцев покупают, стали их ловить и продавать на невольничьих рынках. Де-факто, ну это правда. Ну, как бы да. Что, покупали у африканцев. У королевы Жинги покупали других африканцев. Это там понятно, да? Хаиня Жинга, которая жила в Анголе, это правило. У нее покупали африканцев тоже. Она продавала их с удовольствием. Нет, у арабов покупали, простите, африканцев на восточном побережье, а на западном у африканцев покупали у африканцев. Угу. Ну и все, и все. Значит, весь сказ. Ну а что-то белые-то, они просто покупали у вас то, что вы продавали. Ну, значит, это вы продавали? Или что? Кто виноват-то? Ну, странно, да? Ну, не знаю. Ну, нет, виноваты, конечно, это аморально, участвовали в аморальной деятельности. Ну, все.
Хорошо.
Давай, от детей
уйдем. Как стать взрослым?
Взрослым нельзя стать.
Нация не может вырасти вообще?
Нация может вырасти только в результате появления нации. Никакой нации у нас нет. У нас нет нации. Нация это...
Каким образом
у нас нет нации,
вырастить нацию?
Нация, хорошо. Нация, гражданская нация. В смысле гражданская нация в России не существует. Ее не существует. Она вырастает как гражданская нация в результате в Европе буржуазно-демократических революций, которой в России никогда не было. Была попытка февральской, значит, она захлебнулась. Она захлебнулась октябрьской. То есть октябрьская, в сущности, съела февральскую. Все. На этом закончилась вся эта...
Ну, хорошо, историю изменить мы не можем. А вот сейчас,
ничего
на
не
этой
быть.
Точке...
Ничего не может быть. Ничего не может быть. Любая свобода воспринимается нами как сиротство. И любое сиротство воспринимается к нами как поиск отца, и мы его находим. Точка. Как только мы оказываемся в ситуации свободы, мы воспринимаем это как сиротство, немедленно ищем отца и находим по счастью. Ура, товарищи! Да здравствует этот самый...
Отцовство.
Да, да здравствует отцовство. У хохлов нет нации, нет. Нет нации в силу хуторского сознания. Постоянно есть попытка создать нацию, но это не получается. Есть хуторское сознание, и нет возможности чувствовать себя вместе как единство. Давайте про футболистов. Это намного более простая тема. Хорошо. Значит, смотрите. Почему вы думаете, что женщина стоит $1 миллион? Я умоляю. Все говорят, Эльвиру можно продать в ЦАР за миллион долларов. А почему ты думаешь, что за
тебя думаете, можно выручить? Дешевле?
Выручить миллион долларов за тебя?
Ну да, у меня две почки, подождите.
Мать, так там же не на почке.
Ну мало ли, откуда вы знаете на что? Вы когда продаете, уж не с сертификатом не оговариваете условия эксплуатации.
Работящая баба должна быть, чтобы рожала много роду и все. Ну что ты, ну зачем? Там все понятно. Ей не 15 лет уже, понятно, не 16, простите, возраст согласия давайте. Ей не 16
Слушайте,
лет.
Слушайте, вы... Как настоящий торговец, не должны этого говорить.
Почему?
Ну, потому что вы такой...
Посмотрите,
вы
ей 16!
Свежий товар за свежий.
16. Наоборот, да. я должен кошку за тигра продать, что ли?
Да, подвяленную капусту за только что с грядки.
Дорогая моя, значит, нет, я тебе объясню. Я приезжаю в Африку и говорю, вот то да сё. Да нет.
Да они меня не возьмут, я не ем возьму. Много.
Нет, она очень на любителя. Очень старая. Потому что если бы она была... Нет, ну пойми, там
так,
можно вот продать.
Давайте сейчас не объясню. Будем это.
Можно, я тебе обещаю. Сейчас в стиле человека-ненавистнического и жена-ненавистнического разговора я могу сказать следующее. Там можно продать какую-нибудь блондинку, причем абсолютную лохудру. Ну, такую блондинку, чтобы вот прямо ярко. Не говорить, что...
Я покрашусь.
Не катится все равно. У тебя глаза китайские. Нет, не катится.
В смысле китайские? Ну,
ты чина. Значит, ты китаянка. Китаянок, боже, продавать. Боже, в Африке еще вдобавок. Товарищи, везде хотят еще блондинку, они, это их возвышает в собственном мнении. Они думают, что если у них блондинка, значит, они выше по статусу. Окей. Значит, это ты не прокатываешь сразу. Раз. Продать китаянку. Да, ну, еще вдобавок, которые не говорят по-китайски, не китаянка.
А они
еще...
как будто говорят по-китайски, нет, они
слышишь,
как узнают.
Китаянку берешь... Нет, когда ты берешь китаянку, ты берешь ее со знакомым количеством, качеством и так далее. То есть это понятно, это что? Понятно, да? Кстати, говорят, китаянки наоборот. Они колотят своих мужей и так далее, да?
Но у них репутация,
это подходит. Репутация наоборот у них таких покладистых, спокойных, работящих, правильно? Ошибочно, кстати говоря, еще раз. Они уже как бьют своих мужей, будь здоров, китаянки. Ну вот. Ну, значит, я хочу сказать, что нет. За сколько же я тебя продам? Ну, если... Не знаю. Ну, за пачку сигарет Marlboro, конечно, дешево. Но миллион долларов этого хватанули.
Ну,
вы хватанули, конечно. За пачку сигарет Marlboro. За блок Marlboro. Можно продать их Асаншину. За блок.
Так дела у нас не пойдут. Нет.
Ладно, двигаем дальше. Два. Уже один дает полтора миллиона долларов. Абдул. Абдул покупает. Полтора миллиона долларов. Полтора миллиона, но долларов, надеюсь, да, все-таки долларов. Слушайте, мне пишет прямо сейчас Лексус, что он поговорил. Секунду. Мне пишет Лексус, что он поговорил с. Где он мне пишет, интересно? Вот. А Лексус. Дозвонились до Фурсенко и Кокорина. Сейчас готовимся выложить. Значит, дозвонились до Фурсенко и Кокорина. Секундочку. Ну, интересно, а с какой...
А до этого они, по-моему, с Миллером разговаривали,
анонсируем.
Да?
Анонсируем.
От лица Мутко.
Ну, понимаете, Лексус, вчера мы с ним были в переписке. Алло. Секундочку, я сделаю на громкую. Это Сергей из эфира. Я знаю. Слушайте, что за ерунда? У меня ломается этот айфон, он не делается на громкой связи. Алло. Да, слушайте, нет, тогда я буду пересказывать. Ну, Кокорин веселый, сколько у вас записано? Скажите мне два слова, я скажу в эфир об этом. Да?
Что-то говорит.
Да. Сижу ровно. Я понял, ждем звучок. Спасибо огромное, спасибо. Есть, до свидания. Это был Lexus. К сожалению, у меня на громкую связь не перешел звонок. Значит, он сказал, что разговор был примерно на полминуты. Звонок был от имени Мутко. То есть Lexus с Вованом звонили
они
от имени...
неплохо его...
От имени Мутко. Они сказали... Он, ну как ты? Нет, ну как ты? Он сказал, сижу ровно. И голос был очень напуганный, значит, у Кокорина. Хорошо, давайте так. Перед дракой в кафе они избили водителя. Мы говорили об этом вчера, но теперь понятно стало, что еще там один человек в реанимации, еще кто-то заступался. И все посмотрели видос, где они избивают.
Нет, это он же в реанимации, это водитель. Это водитель, у него...
Это он же, еще кто-то. Говорят, еще какой-то белорус 33 лет заступился за водителя, и у него тоже.
Так нет, это он и есть. Водитель белорус.
Мачная. Мачная.
У него фамилия там Соловчук, что-то такое.
Боже милости.
Не очень помню.
Да, да, да.
Это он и есть.
Да,
и он находится в реанимации, потому что у него черепно-мозговая травма. Если это ушиб, то ушиб это серьезнее, чем сотрясение. Вот, перелом носа.
Кто-то еще заступился за кого-то. Ну, одним словом, людей все больше. Водители есть белорус. Спокойно, товарищи, водители белорус не исключает, что это не последний же белорус. Вы что, последний из магикан, что ли, здесь? Последний из белорусов? Вы знаете, сколько белорусов? Их пруд-пруди, их 10 миллионов. 10 миллионов! Бесконечное множество белорусов. Куда ни плюнь, все белорусы. Что?
Вот эта драка на парковке, она выглядит действительно очень жутко, правда.
Ну, как-то, некрасиво.
Как-то больно, как-то очень их очень как-то много, очень и вот он постоянно прижимается, пригибается, как-то старается уйти от этого.
А что было бы, если бы он ему хряпнул пару раз?
Так он и хряпнул.
Ну, он хряпнул один раз.
Насколько? Ну, потому что дальше он не успел, он побежал, а потом, когда он упал, вот это вот самый страшный момент, когда человек падает, и вот эта толпа просто начинает его...
Надо было с пистолетом ему ходить, с пистолетом давно пора уже. Алло, здравствуйте. Сразу же чпок, взять и расстрелять.
Страшноватое видео, страшноватое в плане того, что противно, это невозможность.
Да.
Вот мы видим банду молодых людей, которые, ну, ходят...
Можно, скажем, секундочку. Вы знаете, что в этой банде одному из этих футболистов 30, а другому 27?
Я знаю, смотрите, банду молодых людей, которые разносят город с утра.
Да.
Дерутся со всеми подряд, и неожиданно мы в них узнаем.
Да.
Известных футболистов, которым вообще нет причины этим заниматься, которые вообще ни на секунду никакой причины сознательной, чтобы они никак не связаны ни с криминалом, ни с чем. У них достаточно денег, у них достаточно известности, чтобы их чтобы понимать, что каждую минуту их узнают.
Да, это правда.
И вот это происходит, это вы знаете как? Даже не безнаказанность, это какой-то идиотизм, это шизофрения.
Это демонстрация безнаказанности. Но...
Так они до этого, Кокорин, он, по-моему, ни разу красную карточку не получал. Какая-то безнаказанность, он всегда
хорошо,
был кровный.
Хорошо. А люди, вот у нас другие... Подождите, другие пишут люди, вы что, не понимаете, что они были под действием веществ? Но они, может быть, обдолбанные были, может, что-то попробовали.
Ну да, то, что Мамаев был обдолбанный, вы помните интервью жены его, вы же читали, который рассказал, что постоянно они там под коксом сидят.
Ну а кокс, извините, вот я никогда, абсолютно откровенно вам говорю, со всей степенью откровенности, что я знаю, у меня один приятель, испанец, употреблял при мне, мне угощал, но я не стал пробовать, да, я никогда не пробовал кокс. Но я так от него слышал, когда он ходил в туалет нюхать в 4 утра на дискотеке, что это как бы его взбадривает, и все. То есть там никаких же глюков...
Но
глюков-то нет, ничего нет.
Ну, они, что? Значит, на синтетике, на какой-то другой...
Я умоляю, подождите, ну кокс, что значит кокс? Кокс это, если я правильно понимаю, это взбадривает. Нет, это как адский взбадривает.
Нет, но все равно у тебя пропадает ощущение реальности и ответственности.
Да?
Ты не думаешь о том, что... Тебя могут наказать за это, и что, в принципе, это может привести к каким-то плачевным последствиям для другого человека.
Я не думаю. Мне кажется, что это нужно именно, чтобы на глюках сидеть. На глюках. Полный этот самый страх и ненависть в Лас-Вегасе. Это должно быть...
Мне кажется, люди на глюках не дерутся. Они просто уже в осадке.
Да. Ну, хорошо, давайте все. Мы вот что сделаем. Мы вернемся после новостей. Договорились? Давайте. Значит, очень правильно Паша пишет. Я вот подумал насчет Кокорина с Мамаевым. Хлопцы забыли, что Москва усеяна водителями ведущих главных каналов, начальниками департаментов и прочими непростыми людьми. Что в Москве, куда ни плюнь, всюду непростые люди. Понимаете, в чем дело? Вот это вот забыли они действительно. Значит, я сейчас...
Ну, слушайте, если бы они вытворили такое где-нибудь в провинции или в деревне, то через 20 минут к зданию, где они находились бы, пришли другие провинциалы, и им бы не понравилось то, что
произошло потом. Я забыл спросить это. Самое. Секундочку. Мата нет? Я спросить забыл. Нет ли там мата? Я очень боюсь. Мата нет? Я спрашиваю сейчас Лексуса, потому что ответственность лежит на мне, как на главном редакторе, за этот самый...
Аудиозапись?
За запись, да. Потому что у нас за мат в прямом эфире нас не наказывают... А в мат в повторе, допустим, или, так сказать, там мы уже не имеем права выдавать, понимаешь, да? на все.
Понимаю. Все, закон, да. Есть закон.
Да, дура лекс, сед дура. Дура, она и есть дура. Так что такое по-латыни говорили, да.
Да, привет. Ну что?
Да, ну какой-то, знаете, ну не могу передать, какая грусть и ужас.
Эти ребята все конченые.
Просто суки, понимаете? Ну, столько души в них вложено, блядь. Я имею в виду Кокорин, блядь. Ну, просто, Виталий.
Это Фурсенко. Это Фурсенко. Это разговор с Фурсенко. Это разговор с Фурсенко, причем он столько души в них вложено, не только души, не только души, но и денег, что мне представляется абсолютно важным, уж простите меня за такую материальность. Я должен сказать, что у меня...
Последний раз, что ли? Ну, о чем ты говоришь?
Ну, Виталий Леонидович, ну, нас все время разводят и прочее.
Это Мутко, якобы Мутко, звонит настоящему Фурсенко. И Фурсенко...
Обидно просто, да.
Но это не Мутко, это на самом деле Вован с Лексусом. Понимаете, да?
Мне когда Колотков позвонил, я не поверил, что это произошло.
Вы-то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь. Так что не расстраивайтесь сильно. Конечно, плохо, очень. Итак, ну, что делать?
Вы поймите, что все там, они подготовили его. Полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Он вытащил трубу из этого самого, с Краснодара. Ну, вы же понимаете.
И тут да, такой подъезд.
Да,
вот.
Да вы когда будете, Виталий? Я подъехал, потому что столько много всего надо обсудить.
Ну что, конечно, это разбирать надо, думаю, что.
Далее. Вы мне скажите, когда можно, я к вам подъеду, там, посоветоваться надо по разным вопросам, потому что я понимаю, что вы не в той мере сейчас занимаетесь этим вопросом, но все равно, по старой памяти, я думаю, что вы дадите хороший совет.
Ну, потом позвоню.
Потом позвоню, да-да-да, Вован.
Вы-то главное, не развалитесь, не рассыпьтесь.
Да-да-да.
Держать удар надо. Мы будем стараться. Там, ну, все-таки Симак, понимаете, он свой человек.
Так, Сига.
А мы так можем сказать.
Никто не ожидал, что там вроде бы полумертвый. А получилось так.
Ну, он хороший парень вообще, по сути. Ну, как они, как только с этим, с Мамаевым они сходятся, так все.
Ну, что ты, первый раз, что ли?
Ну, каждый раз одно и то же, блин.
Ну, видишь, ну, все немножко так, через задницу. Поэтому не прячься, это хуже всего, попрятаться, знаешь.
Так о чем мы все делали, что нам прятаться?
Держитесь, ничего, Виталий, держитесь.
Мы никогда не прячемся ни за кого, вот. Но о чем мы можем здесь сказать? Вот как это прокомментировать еще? Мы все сказали, у нас на сайте официально все размещено.
Главное, чтобы правильно все вывод сделать. Сейчас понимаешь, кто что делать, если мы сейчас вот это.
Ну, вы мне позвоните, я подъеду, тогда поговорим.
Да, вот.
Алло.
Да, привет. Ну что?
Да ничего, телефонно.
Да ничего, сижу ровно, это Кокорин. Да ничего, ну что? Да ничего, сижу ровно. Это от имени Мутко, значит, звонят Лексу с Вованом и разговаривают с этими, сначала с Фурсенко, и вот этот разговор подробный, посидим, порешаем, и затем разговор с Кокориным, совсем короткий, ну что? Да ничего, сижу ровно. Значит, вот что вы услышали.
А еще так защитил, да? Он Кокорина, мол, это все Мамаев.
Мамаев.
Я поняла, да,
Мамаев.
Я отрывок вчера Мамаев слушала.
Да. Слушай, знаешь что, мне кажется, значит, хороший парень все равно. Хороший парень. Парень-то хороший, но...
Парень хороший, просто людей лупит беспорядочно.
Мне кажется, это самое. Вот это наш подход очень простой. Нужно сказать, парень-то хороший, но был пьяный. Ну, нормально.
Вот это да, да, это интересный лайк. Ну,
а как же получилось, что он был... А почти, как же он был хороший, если он пьяный? А почему же он был пьяный, если он хороший? Ну, это нормально, господи, с кем не бывает. Подумаешь, какая история. Ну, вот это вот подход такой русский, да? Парень-то хороший. Угу. Хороший. Ну, как с Мамаевым свяжется, вот вечно эта тема, значит, у них. Чего-нибудь отчебучит. Ну, проблема и все. Понимаете? Спортивный агент Дарья Шишканова поделилась мнением об инциденте. С участием ее друга Александра Кокорина. То есть Александр Кокорин дружит с Дарьей Шишкановой. Она сказала: «Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-то заговоре». Есть, здесь заговор.
И видео тоже смонтированное, заговорщическое.
А, вот еще Lexus мне пишет. Спасибо большое, Lexus. Вы пропустили один отрывок из Фурсенко. Да, простите, я потому что там 4 минуты. Я действительно пропустил. И Lexus говорит: отмазывать за такое не будем. Важное, важное заявление Фурсенко в разговоре с Вованом и Lexus'ом. Отмазывать за такое не будем, говорит Фурсенко. То есть за какое-то отмазывают, а за какое-то не отмазывают. Фурсенко заявил: отмазывать за такое не будем. Это в высшей степени интересно, да. Дарья Шишканова, подруга Кокорина, сказала, что заговор, это заговор, это ситуация. Я уверена, она говорит, что ситуация была заранее смоделирована и спрогнозирована. И данные люди, может быть, с виду никак не связаны между собой, водитель какой-то, телеведущий, малоизвестной, я не слышал о такой ведущей. Но даже дело не в этом.
Между прочим, она 5 линий с президентом вела.
Да, никто не слышал о ведущей, которая вела 5 линий с президентом. Да. Ну и фикс. Я думаю, все эти люди взаимосвязаны. И здесь черный заговор устроен. Вы знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется. Очень стыдно, когда мужчина не дерется.
Ну, ей справедливо замечают на это, ну, извините, с питью сразу.
Да. Значит, хорошо, хорошо. А как вы полагаете, что человек, сидящий в ресторане, завтракая в 7 утра, ну, не в 7, а в 9, совершенно никому не принося никаких дискомфортов, может быть, огрет стулом? Для меня это сложно представить. Думаю, ситуация была спровоцирована. Александр был спровоцирован. Он интеллигентный, воспитанный человек. Это была чистой воды провокация. Вообще, они все связаны. Все связаны были. Водитель малоизвестный ведущий. И негодяй, который спровоцировал его в ресторане. Они все были связаны. Это был заговор. И еще очень стыдно, когда мужчина не дерется, полагает подруга Кокорина. Знаешь, на самом деле, здесь концептуальная, конечно, ошибка. Но очень стыдно, когда мужчина, действительно, не подвержен экспансии. Но может быть экспансия через инверсию.
Это как?
Ну, когда ты, например, погружен в себя, и ты изучаешь, например, себя, может быть, интроверсивная экспансия. Например, ты можешь заниматься философией.
Да.
Изучая космологию, и это тоже экспансия. Я убежден, я согласен с этой милой девочкой, я согласен с нею в утверждении, что очень стыдно, когда мужчина не приверженец экспансии. Свойство мужчины — экспансия. Свойство мужчины — экспансия. Понятно, да? И в этой связи... Но бывает экспансия в философию, бывает экспансия в математику, бывает экспансия в искусство, бывает экспансия в науку какую-то, в космос, не знаю, еще что-то. То есть экспансия — это не обязательно драка. Все-таки эта милая девочка ошибается. Даша! Хорошая
конечно,
девочка.
Это все равно, что хорошая ей девочка. Сказать, что стыдно тебе быть женщиной в твоем возрасте и не рожать детей.
Да, нет, ну все, нет, сам способ. Нет,
это
нет,
ровно одинаково.
Ты думаешь, нет, мне кажется, нет. Все-таки, мне кажется, что свойство мужчины — экспансия, свойство женщины — надежность. Не обязательно рожать детей, все равно она ищет надежности, а мужчина ищет экспансии. Это всегда, это они рождены для этого. Один рожден для экспансии, другой рожден для надежности. Это, так сказать, и понятно. И дальше уже много проистекает. И рождение детей — это уже, в общем, до известной степени следствие этой надежности. Ну вот, значит, тем не менее, девочка не понимает, что экспансия у мужчин бывает разная, не обязательно драться. Хорошо, давайте говорить со слушателями. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, хочу вот такую маленькую ремарочку внести.
Прошу вас.
Вчера в интернете появилась информация от Глушакова. Спасибо, ребята.
Вот как?
Да. И еще такой момент, да? Вот смотрите, Глушаков выступал за «Спартак», был лучшим игроком, сделал «Спартак» чемпионом, да?
Да.
А потом, когда у него появилось свое мнение о работе тренера, он сел на скамейку. А через неделю, совершенно случайно, его жена узнала, что он где-то там в сауне, там с кем-то там проводит весело время, и это тут же выложили в интернете.
Да. Как то есть вы считаете, что вот предрасположенность к своему мнению, высказыванию своего мнения, свободе гасится?
Вспомните Игоря Денисова, Романа Широкого.
Ага.
Как только у человека появляется собственное мнение, он либо садится на лавку, либо с ним приключается.
Ну а в этом случае вы видели видос, как они бьют чувака этого у Пекина? Это грязно? Это грязно, что там говорить?
Ну, видел, да. видел. Но вот последняя девушка, которая звонила, да?
Да.
Вот, потом вот эта информация с этим, с Сапсаном, то забронировали весь вагон, то Сапсан, РЖД пишет, что никакого вагона не было. То есть какие-то вот эти вот начинаются...
Нет, ну это правда, это правда. Вот то, что вы говорите про Сапсан, да, но тут же разоблачили. Смотрите, тут же, тотчас. То есть это там информация просуществовала час. Это сразу раз, все, разоблачили. Нет. Ну, это нормально. Это вот, смотрите, ну, подождите, ну, посмотрите, как они бьют.
Ну,
как они бьют человека у Пекина? Как они бьют человека? Это грязно.
Бьют.
И грязно бьют. Нет, наш слушатель дает понять, что всегда, когда, значит, футболист ершист, что-нибудь, сказать, там, имеет собственное мнение или еще, то против него выкладывают, либо он трахается в бане с кем-то, сказать, там, жена. Ты помнишь, это была картинка, где жена вбегает, а он с другой женщиной там и в бане. И она кричит какие-то даже слова, иллиситная лексика, неподобающая, и так далее. Это было. И наш слушатель намекает, что это все возникает только тогда, когда когда футболист плохо себя ведет. А в остальных случаях, значит, это самое. Понимаешь?
А в остальных... Компромат на него не достают, а тут как бы специально.
Да. Значит, знаешь, что мне кажется? Я можно скажу одну странную вещь, которая вам, может быть, не понравится? Значит, я скажу следующую вещь. Значит, из этого выходит... Извините, я продолжаю с вами диалог, уважаемый слушатель, которого мы назовем 58-й, вот звонивший 58-й. Я продолжаю с вами диалог. Значит, мне кажется, вот Фурсенко говорит, и вы слышали, когда Фурсенко говорит с Вованом и, значит, с пранкерами, с Вованом и Лексусом, Фурсенко, он говорит, что, ну, который раз, он говорит, да, обычная тема, и всегда, когда они сходятся с Мамаевым, они что-то делают, и потом он говорит фразу, извините, это очень важно, в этот раз отмазывать не будем. Значит, это принципиальная фраза. Значит, из этого вытекает не то, что против них начинаются провокации, когда они плохо себя ведут. А из этого, 58-й, возникает идея другая, что они паскудят каждый день. Они паскудят каждый день, ежедневно. Они паскудят ежедневно. С утра встают и паскудят. А их всегда отмазывают. А вот в этот раз не будут. Понимаете, да? То есть, условно говоря, они каждый день мерзавцы, негодяи и паскудники. Каждый божий день. И их каждый божий день отмазывают. Ну, там, приезжают, увозят, там, сказать, да? И все. Вот как цисковец один рассказывал, на месяц воинскую часть отправляют там, но их постоянно отмазывают. А в этот раз решили не отмазывать. Вот вся разница.
Ну, может, уже просто устали?
А?
Уже, может быть, хватит через край?
Не знаю.
Уже пришли все пределы.
Я думаю, что, может быть, это и правда. Вот. Человек-то хороший, но слабохарактерный. Это из-за... Откуда это у меня идет? Нет, ты знаешь, в чем дело?
Отрывок из какого-то фильма?
Нет, это отрывок из... Где «Джентльмены удачи», по-моему, называется. Вот фильм, где есть Крамаров и так далее. Значит, понимаешь, в чем дело? Вот это и есть. Алло, здрасте. То есть они паскудники, всегда отмазывают, а в этот раз не будут. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, тут два основных вывода. Первый который вы озвучили уже.
Сказал, я сказал, я не озвучил, постоянно... нет, сказал просто. Я сказал.
Извините, да, сказали. Да, да. Потому что они постоянно гадят, а их постоянно прикрывают, отмазывают, нянчатся, как угодно. Да. А второе то, что любой другой человек, так называемый немедийный, оказавшись на их месте, сейчас бы сидел бы в СИЗО.
Абсолютно.
Или где-то еще,
конечно,
в КПЗ.
Конечно.
А все остальное забалтывается как-то. Начинаются разговоры, стулом ударил, рукой что-то ему сказал. Но это, наверное, не столь важно,
конечно,
что сказал.
Нет, спасибо, сцена у Пекина спасибо. Совсем грязная. И сцена удара стулом, конечно, очень грязная. Очень грязная. Ну, там, где он бьет стулом.
Ну, а 19-летний брат, который тоже ведет себя крайне агрессивно.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, вообще вот эта ситуация, вот вы перед этим еще тема же тоже была, в какой-то степени, может быть, зрелость наша покажет, что, ну, как-то нельзя все-таки себя так вести. Это неприемлемо ни при каких обстоятельствах.
Ну, да.
И, конечно, просто жаль, что получится так, что спустят собак как бы на них.
Там, не жаль. Вот давайте наоборот. Вот если бы они были... Представьте себе, что в России есть собачьи бои или петушиные бои. Ну, представьте себе, что это есть, да? И вот, значит, если бы это было, то для боев бы выводились специальные петухи или специальные собаки. Ну, кобели, да? И, ну, так сказать, не знаю, алабаи там и все-все-все. Вот. И вот если мы сейчас отнесемся к ним, как просто сорвавшимся с цепи кобелям, породистым боевым, ну, скажем, эй, просто цепь плохая, надо снова их привязать и все. Зачем убивать породистую собаку, ведь она для этого заточена, да? Вот мы их оскорбим. Если мы их посадим, то мы будем относиться к ним как к гражданам. А если мы их простим, это значит, что мы к ним относимся как к боевым кобелям просто, и все. Ну, это очень оскорбительно.
Абсолютно согласен, просто вопрос, что вот Кокорину, когда вот позвонили, да, его ответ был какой?
Сижу прямо.
Сижу ровно.
Да, ровно,
понимаете,
да.
Это все-таки, на мой взгляд, это блатная лексика какая-то, да?
Ага.
И, конечно, человек там, условно говоря, хоть сколько-нибудь там прилично культурный, ну, не должен позволять себе как бы так разговаривать, отвечать там и так далее, тем более...
А уже может. Вот я вас уверяю, что уже может. Россия сделала переход за 20 лет культурный, высочайший, огромный переход культурный, вниз, как бы, да?
Я считаю, это большая проблема. Вот это одна из основных проблем вообще массовых для нас, как, на мой взгляд, конечно.
На самом деле, даже, послушай меня, даже преступные люди в 80-е годы, просто я говорю о тренде, пытались имитировать, ну, я вот разговаривал с одним человеком, у которого заочное было образование, он нефтяник. У меня был знакомый в 90-е. У него банк, был свой банк большой. Я для него лозунг придумал, как, так сказать, там, за чаем. Вот, и который слоган, который они использовали в рекламе потом. Очень хороший, кстати. На нашей планете вы всегда на солнечной стороне. У них планета была там, знак. И, значит, я им придумал, ну, пока мы чай пили, что на нашей планете вы всегда на солнечной стороне. Они всегда его использовали в рекламе потом, долго. И пришел уже этот чувак, продал банк, а он все еще продолжал использовать мои слова, которые я ляпнул за чаем, неважно. Ну вот, значит, смысл в том, что чувак, значит, ну, мне кажется, извините, я сейчас говорю, мне кажется, потому что Беллинкет сейчас вычислит, кто это. Значит, мне кажется, что этот человек нанял тетку из Плешки, и тетка, нет, не из Плешки, откуда же? Да, из Плешки. Из Плешки. Он нанял тетку из Плешки, которая написала ему кандидатскую диссертацию. И потом он совал свои визитки, кандидат экономических наук. Я его спросил, зачем? Он говорит, ну, мне хочется, вот, чтобы... Ну, как бы для солидности. Понимаешь? Ну, как бы у него денег как грязи, а образование 4 класса.
Ну, судя по всему, много кому хочется.
Образование 4 класса. Нет, не хочется. Вот это большой переход России последние 20 лет. Значит, я его связываю, тем не менее, так сказать, безусловно, не с политическими властями, а с культурными властями.
Угу.
С властями телевидения. Телевидение, именно телевидение. Это не обвинение, это констатация. Именно телевидение. Последние 20 лет. 20, ну, хорошо, чуть меньше. Значит, на самом деле, 18. Именно телевидение в последние 18 лет. А перестала показывать паттерн, что стыдно быть из низких кварталов, стыдно быть быдлом. Вот раньше было стыдно быть быдлом. И быдло имитировало, нанимало теток из Плешки, чтобы написали кандидатскую. Сейчас наоборот. Если ты даже министр, ты должен говорить как быдло.
Да.
Ты обязан говорить как быдло. Это правильно, это очень хорошо. И на самом деле Россия, это я обвиняю, нет, я не обвиняю, я констатирую. В это состояние быдлячества ввело, конечно, телевидение. Абсолютно. Это телевидение, грех телевидения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел узнать, вот Мамаев, он из какого города?
Ну-ка же, он Краснодар, играет за Краснодар. Откуда?
Да? Вот я слышал, что он там с подольскими общался.
Давайте откроем Вики. У вас есть секунда? Мамаев, Вики. Сейчас. У вас есть секунда или нет?
Да, конечно.
Павел Константинович. Мамаев, 88-го года, Подольский. Подольск, СССР. Значит, воспитанник ФШМ, участник чемпионата мира 7-го года среди юношей. В 7-м классе, простите, в 7-м году, он же молодой парень, 18-19 лет, перешел в ЦСКА, был заявлен летом, дебютировал в матче против Химок. Значит, начинал он в ЦСКА, соответственно. Потом был переведен в молодежный клуб ЦСКА. Потом...
У него поддержка там подольская.
Подольская, вы имеете в виду криминальная?
Да.
Криминальная подольская поддержка. Да. Ну, может быть, ОПГ. Может быть. Спасибо. Может быть. Значит, Павел Константинович Мамаев, 88-го года рождения, 17 сентября, 30 лет, Подольск, СССР. Рост 178 сантиметров. Видишь, вес 70. Если о них сообщают сразу и рост, и вес. У меня вот, например, в Википедии нет ни роста, ни веса. Хотя я все время говорю, что у меня 187 сантиметров. И я ужасно горжусь каждым сантиметром.
Так надо внести эти данные.
Так в том-то и дело. Когда я сойду с ума, наконец, когда я сойду с ума, у меня начнется деменция, я все свои сантиметры впишу в Википедию. Все до одного. Серьезно. Обхват, толщина, все. Абсолютно. Все впишу. Все абсолютно. Рука, запястье. Все впишу. Ладно, договорились. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей.
Здравствуйте.
Вы правы насчет того, что грех телевидения, но, как говорится, вы же сами знаете, что рыба-то у нас идет с головы, что как начал наш Владимир Владимирович выражаться, так, с 99-го года.
Это был шарм. Нет, это было шарминг.
Ну, он задал этот паттерн, он воспевает свою подворотню, в которой он вырос.
Не подворотню, а Басков переулок.
Ну, он говорил, как его учили драться в ленинградской подворотне.
Подворотня. Не знаю, Басков переулок. Это известный переулок. Да, спасибо. Ну, я думаю, что это не совсем так, потому что Владимир Владимирович очень смущался. Именно конкретно смочить в сортире, именно об этом у нас с ним был разговор. И он говорил, пожалуйста, не давайте это в эфир.
Почему?
Он сказал, он уже тогда вот, мы, если мочи, значит, в сортире поймаем, в сортире замочим. Он мне сказал, пожалуйста, не давайте это в эфир, ладно? Он мне сказал. На что я ему, знаешь, что ответил? Я сказал, я даю это в своей программе 3 раза. Первый раз сразу после шапки, второй раз в подводке и третий раз в сюжете. 3 раза. Он говорит, не надо. Я говорю, надо. Вот так. Понимаешь? Ну ладно,
хорошо. А сейчас у нас так много кто говорит.
В движение.
Но, кстати, не только у нас.
В движение.
Подъем. В движении.
Да, в движении. Давайте посмотрим, что у нас в движении. Значит, движение 5 баллов. Ну, оно, мне кажется, что очень легко и хорошо. Очень легко. Я каждый день рвусь забрать свой мотоцикл с зимней стоянки и на нем еще недельку поездить. И каждый раз руки не доходят. Какой кошмар. А так люди ездят. Так приятно смотреть на ребят, которые сейчас ездят. Прямо молодцы. Ребят, я с вами. Просто, братья, я с вами. Братья, люблю, не могу. Мой стоит уже, ну, ничего не пойдешь. На самом деле, он у меня стоит в Гранмото, в Триумфе. Но, в смысле, что я его на дачу еще не перегнал. Но даже до Гранмото никак не доберусь, чтобы его взять. Ну, что ты будешь делать? Значит, мытищи очень сильно по Ярославке не могут заехать. Проблема потом перед Енисейской. Огромная пробка. На Ленинградке тоже пробка. Дмитровка не едет. Все остальное чудесно. Обычная пробка на Волгоградке. И обычная на шоссе энтузиастов. Щелчок чуть больше обычной новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, среда, 10 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доллар.
Доброе утро.
Посмотрим. Долларевич опять в коррекцию встал. Ага. Ну-ка. Мы любим это дело. Мы любим имитировать, знать. 66.05, кстати говоря. Рубль молодцу. Понимаешь? 66.05. 75.97. Да, молодцу. Мы-то все ждем его там, где он не будет, на 56, а он на 66. Ну, все равно
правда,
не 67,
да.
Не 67 же. Значит, 84.96 нефть. Мы видели ее вчера тоже под 85, сейчас мы ее видим под 85. 84.96 и 1.15.02. Пара была вчера на 1.14.92, как помните, сейчас 1.15.02. На самом деле не так далеко, всего 10 пипсов, однако это другой горизонт. Вот и все. Хорошо. Таким образом, движение дальнейшее на 1.14.1.13 остановлено. Давайте поговорим о чем-нибудь таком. Пять свастик в неделю. Видел это?
Да.
Это
очень интересное откровение.
Норма была.
Сотрудника центра.
Да. Дела за репост пошатнули репутацию Центра противодействия экстремизму. Бывший сотрудник ЦПЭ, центрального, Воронцов, Владимир Воронцов, который работал в этом подразделении с 11 по 14 год, рассказал СНОБу, как он проводил оперативные действия в пустоту, зигуя на фоне войск воскового Гитлера. Значит, ты всю эту статью прочитал, я пробежал.
Да.
К сожалению. Расскажи нам, пожалуйста.
Вообще, с самого начала он рассказывает, как общался с разными группами радикалов, да, там, националистами, да, или еще какими-то, и как это ему помогало потом стравливать, условно говоря, одних с другими, потом перешел в Центр Э. И вот по поводу... В общем, сначала у них было все спокойно. Они сами выбирали себе дела, сами их разрабатывали, да, и делали. Потом, да, у них появились штабисты, которые стали выписывать определенное количество чего-то, что они должны сделать. Например, они должны были сдать 5 свастик. Да. Они находили в ВКонтакте 5 там картинок со свастикой, сдавали, и все. То есть, да, они, в принципе, не занимались этим делом, они не смотрели, кто это. Им было совершенно все равно, так же ровно, как и тем, кто принимал этот отчет и куда-то его там себе откладывал, да, до поры, да, до времени. Вот, потому что все понимали, что это для отчета, никто, наверное, не предполагал, что это станет таким поточным делом, по которому потом людей будут действительно сажать. И он говорит, что вот эти штабные разнарядки, которые приходили к ним, это, конечно, жесть.
Им нужно было каждый в неделю 5 свастик найти, значит, и открыть дела, И поэтому он сам зиговал и фотографировал, да? То есть это вот это удивительно.
Он их фотографировал, он их там пересылал одно в другое.
Да.
Вот там.
Хорошо, значит, хорошо. Мы не привозили ни на кого на Петровку, всех доставляли в районные отделы. Мы считаемся операми в белых перчатках.
Это по поводу пыток.
Да, мы не пытаем. Это чужое помещение. Ты не знаешь, где видеокамера, где чего. Не то, что мы звери какие-то. Если бы у нас было свое помещение, то мы бы пытали. Это играет свою роль. Да, и в те годы, когда я работал, под любое задержание нам давали СОБР или ОМОН. Например, мы задерживаем на рынке садовод китайца, который торгует ножами со свастикой. Ну, а вы знаете, что в Китае и вообще везде на Дальнем Востоке, везде свастика означает плодородие, да? Ну, как, да, на самом деле, это тот же самый символ, который на белорусском знамени вышит. Вот,
коловрат.
Нет, имеется в виду ромбы с точками. Знаешь, что это такое, да?
Угу. Mm.
Ромб, в нем крест такой в середине.
Да, видела.
И вот в этом ромбе, и там точки такие. Это на самом деле земля и семя. Точка — это семя, угу, плодородие, а ромб — это земля. И вот эти ромбы на белорусском знамени, например, это земля и семя. положенное в землю, как плодородие. И то же самое с этой свастикой на Дальнем Востоке. То есть они не понимают нашего понимания. Задерживаем на рынке садовод китайца, который торгует ножами со свастикой. Закупщик закуривает сигарету, знак, что сделка состоялась. Дальше бежит СОБР, а все думают, что это спецоперация ФМС. Все разбегаются, как звери в мультике «Ледниковый период». Все очевидно. Хорошо. Значит, я хочу сказать, а куда теперь все эти люди денутся? Куда они денутся?
Какие люди?
Вот эти эшники, которые ловили по 5 свастик в неделю, их же теперь развернули, что уже не надо, или что?
Ну, будут заниматься действительно серьезными делами. Потому что, вот как он говорит, есть разница между тем, когда человек какую-то свою позицию высказывает, да, идеологическую, и между тем, когда он делает преступление для того, чтобы эту идеологическую позицию доказать или кого-то спровоцировать на ответную реакцию. Вот, и, ну, то есть, на самом деле, наверняка у этого ведомства есть реальные задачи, есть реальные проблемы, над которыми надо работать.
Посмотрите, пожалуйста, вот эту статью в СНОБе. Не люблю этот СНОБ. Я не знаю, почему я его не люблю. Мне кажется, он какой-то платный был. Нет? Он не платный? Раньше он какой-то был платный, клубный, еще что-то.
Мне кажется, да.
Короче, я их не люблю. Но статья интересная. Норма была 5 свастик в неделю. Монолог бывшего эшника. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, чем они будут заниматься? Как обычно, какие-нибудь смс-ки, мама вышли денег, колымит, наверное. Лучше они ничего не умеют.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ведь это люди, да, мужчины, которым что-то теперь надо делать. Вот они, сколько это их развелось, они получали премию к Новому году. Да.
Талантливые люди, потому что мозги должны быть заточены на работу с программным обеспечением.
Да,
программисты,
да,
своеобразные.
Да, да, да.
Ну, скучно, начинают дурака валять.
Сейчас
они сами себя съедают, я думаю.
Да, ну а их куда-то надо пристроить теперь. Куда-то, может быть, благое дело, может быть, куда-то. А черт его знает, я не знаю.
Ну, и сейчас же все у нас как бы цифровая экономика. Куда-то их запихнут, что-нибудь отслеживать там.
Может быть, в хакеры какие-нибудь, боевые хакеры какие-нибудь.
Да, и таких полно. Ну, кто-нибудь айтишником там на полставки где-нибудь устроится. Народу найдут, куда пристроиться.
Я понял.
Важно, чем они заниматься должны. Как. Если на благо, то хорошо. Если дурака валять.
Хорошо, а второй вопрос. А теперь все будут, значит, рисовать свастики на лбу. А кто их урезонит?
Ну, у нас, конечно...
Ну, то есть мы же знаете, что мы живем как маятник. Вот у нас, скажем, это было, все было запрещено, вообще все, там, вплоть до Штирлица. А теперь, соответственно, разрешено, и все будут на лоб себя рисовать.
Ну, как разрешено? Административка будет.
Ребят, вы же знаете, что Россия живет по принципу маятника. Россия – страна экстрима. Значит, один экстрим был экстрим, его запретили, был другой экстрим. Теперь запретили экстрим, будет третий экстрим. Понимаешь, что нас же все равно носят, как говно, нас носят вверх и вниз. Como el calzón de puta. В хорошем виде, в хорошем смысле, вы понимаете, да? И мы сейчас одно сделаем, другое. А как с этим бороться? А как с этим бороться? Алло, здравствуйте.
Сергей,
да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что касается того, куда этих господ послать можно, ну вот Виктор Васильевич Золотов предложил своим критикам поехать на Кавказ.
На Кавказ. Нет, вот, ну вы же понимаете, что это ирония. Скажите, во-первых, куда послать? Во-вторых, если перестать... Я напомню, что сам закон вот этот об экстремизме, 282-й, насколько я читал в прессе, был рожден одним из депутатов, связанных с еврейской общиной, Именно в связи с тем, что опасность как бы неофашизма воспринималась как явная.
Дело в том, что сейчас есть альтернативная статья за оправдание нацизма. Это не 282, я сейчас точно не вспомню, какая.
Да.
Вот, и которую вела, насколько я помню, госпожа Яровая с ее подачи.
Да. Александр, я почему говорю об этом? Мне кажется, что если бороться, то глупо. А если не бороться, то опасно.
Значит, придется бороться по уму, придется учиться.
Но это как? Бороться по уму, я не знаю, какой же способ? А?
Воспитывать экспертное сообщество.
О-ля-ля, спасибо. Я обращаю ваше внимание вот на что. если отпустить, если прекратить, если бороться, то мы боремся глупо. Глупо и жестоко. А если не бороться, то страшно. Потому что, ну, будет тут зиги кидать, уже все начнут, понимаешь? Если не бороться. Тогда, тогда непонятно, как быть. С одной стороны, страшно, с другой стороны, жестоко, глупо. Я здесь в затруднении. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, слушаю. Нет, не получается. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне кажется, мы забываем самый главный вопрос.
Вот. Да.
А всех тех, кого уже проглотил дракон, отрыгнет ли он их, когда вот этот дракон перестанет действовать? Как вы считаете?
Я думаю, что как-то будут пересматривать сроки, безусловно, но... Спасибо. Но я не думаю, что... все равно жизнь-то исковеркана. Понимаете? Все равно жизнь исковеркана. Исковеркана за глупость какую-то, ерунду какую-то. Понимаете? Так что, не знаю, дракон... Дракон вернет нам людей, но будут ли это те люди? Если он вернет, и потом они будут полгода их мучить еще, потом вернут, наконец, и будут ли это те люди, потому что жизнь-то исковеркана. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел просто напомнить, если я не ошибаюсь, меня поправите, что эшники, откуда они пошли, это из УБЭПа, которые боролись с преступниками, УБЭП, который уничтожил один из первых указов, человек, имя которого называть нельзя, но это не Навальный. Да. А называется в превосходных степенях. Он уничтожил и сделал из них вот этих людей, от которых русские люди страдают.
Слушайте, подождите, ну я не знаю, мне кажется, УБЭП что-то это Рушайло, что ли, был?
Это вот да, вот эти, которые реально делами с преступностью боролись.
Да,
потом
да,
их,
да.
Их извели и сделали вот этими, не буду говорить грубое слово.
Не надо, грубо не надо.
Владимир Владимирович одним из первых указов запретил.
А я вам скажу, почему? Потому что, наверное, он передал эти функции ФСБ, как мне представляется.
Ну, может, конечно, мы видим результаты, что у нас на улице уже скоро не выйдешь. Ну... Они командуют, как в 90-х.
У меня нет такого ощущения, неважно, это ваше ощущение, спорить не буду, не буду. Я просто думаю, что, ну, у меня нет такого ощущения, что они команды. Слушай, значит, что преступники, нет, общий уровень подражания преступникам и в лексике, и в поведении, безусловно, безусловно, конечно, культурно победили преступники, культурно. Потому что все, кто с ними боролся, переняли их манеры, не смогли отказаться от невероятного отрицательного обаяния. Отрицательное обаяние сейчас над Россией, конечно, парит, царит, и Россия живет в таком в угаре отрицательного обаяния криминала. То есть мы стараемся выглядеть как криминальные люди, мы стараемся говорить как криминальные люди, мы стараемся думать как криминальные люди. Понимаешь?
Не
мы
знаю, стараемся... мне кажется, этого угара стало гораздо меньше. Ну, то есть, вот вспомните, думаю, 90-е. Это же были, ну,
неправда.
Романтичные люди, нет?
Нет, ты не
знала
90-е,
дорогая. Да ладно, а бригада, можете как же, успевающая?
Бригада появляется в 2000-х.
Она появляется в 2000-х, но она-то показывает время 90-х.
Это правда. Но это было микроскопические вкрапления.
Да нет,
это
они...
Были...
Как... Нет, ну, то есть нет, я понимаю, что нет, для людей, которые там продавали вещи
бригада.
На рынке...
Ты смотрела бригаду?
Да, конечно.
Значит, в бригаде как раз показано, что только в самом конце... Они переходят в политику, а перед этим, то есть там три, там в бригаде, можно я тебя обращу твое внимание, в сериале «Бригада» есть три этапа становления, на самом деле, да? Три этапа становления. Сначала появляется шайка, вот эта первая разборка, когда там Саша Белый идет на первую разборку, это стрелку и так далее, мужество, все. А, ну, там любовная история с этой, с Катей Гусевой и так далее, да? Значит, а потом возникает вторая тема, это ФСБ, Фебосы и наркотики, и вот эта моральная сторона, вот, слушайте, Фебосы ведут наркотики, участвует ли с Фебосами в наркотиках, и да, участвует, но если наркотики идут на Запад, а не к нашим, и это тогда хорошо, что вот наркотики, Фебосы и так далее, это вторая стадия, и третья, они идут в политику, вот сериал «Бригада», так сказать, по стадиям их преступной деятельности, да? Вот, и, значит, я тебе хочу сказать, что все это выкатывается на 2000-е. А начинается это все где-то там, сказать, там в середине, может быть, или в конце 90-х с шайки. Понимаешь? А на самом деле, кто такие люди 90-х? Вот я тебе просто, можно я тебе расскажу просто и все? Потому что ты не знаешь. Она родилась, она в коляске сидела в эти 90-е. 90-е — это советские люди. Советские люди. А, очень правильные, очень романтичные, очень сорвавшиеся с цепи, пытающиеся, то есть испытывающие от этого отвращение, почему, собственно говоря, и выбрали порядок. Да? Выбрали порядок, потому что испытывали сами себя отвращение. И думаю, что люди, стоявшие в Лужниках, на рынках со степенями, люди, которые из Пироговки, там, люди, которые из научно-исследовательских институтов, которые стояли в Лужниках, что они перестали быть учеными и интеллигентами? Нет. Они были интеллигентными людьми, понимаешь? Такими же точно. Они такими же и были. А люди, которые стреляли в октябре 93-го, они какие были? Люди. Мне Лимонов рассказывал, секунду, я тебе просто говорил уже об этом. Мне Лимонов рассказывал, что бойцы, с которыми рядом он был, вставали, так сказать, отползали при штурме телецентра, отползали и шли в киоск. Тогда киоски везде были. Ну, кстати, еще Собянин не уничтожил эти киоски, которые были везде. И было вот везде, значит, надо бы там... И шли и покупали с автоматом во время гражданской войны с автоматом в руках. Подходили к киоску и покупали сигареты, печенье и там кока-колу. Понимаешь, да?
Так, ну, и можно... что, после вот этих обзоров, вы хотите очень... мне сказать,
это были очень интеллигентные люди.
Сейчас мода на бандитизм, бандитскую какую-то эстетику выше, чем тогда.
Конечно, конечно. Мы тогда были советскими людьми. Мы тогда этого всего чурались. Нам это было мерзко, противно и гадко.
Да, но сколько тогда было этого?
Советское... Нет, понимаете, в 90-е годы... Нет, было, может быть, я не знаю, было, может быть, больше. Но в эстетике этого было меньше. В эстетике, потому что нами правили в 90-е годы...
То есть молодежь в 90-е годы не мечтала пойти с пистолетом к бандитам и работать на бандитов, а работать инженером. Вот так
мечтали
вы хотите
школьники.
Сказать, да?
Мечтали
сейчас школьники. Хотя бы мечтают быть айтишниками, нет, например. Нет, хотят пойти в какую-нибудь Силиконовую долину.
Сейчас мечтают либо стать айтишниками и уехать из страны, либо стать прокурорами и держать эту страну за холку. Значит, или фебосами. Значит, на самом деле...
Значит, бандитской эстетики
меньше? Ты же задала вопрос, дай мне ответить. В 90-е самих, может быть, агентов преступного мира было больше. Может быть, да? Может быть, я допускаю. Но эстетики бандитизма было существенно меньше. И мы с ужасом узнавали, что школьники 14-15 лет пишут в сочинениях, но и это все выносилось на общественный суд, что они хотели бы стать бандитами. Школьники 14-15 лет. Но мы, советские люди,
а выросшие... А про вас речь не идет.
Мы, советские люди...
Нет, мы говорим об ощущениях.
А нам, советские люди...
Ощущение было простое, нам было 30 лет. Ощущение от молодежи, которая о чем-то мечтает.
Нет, нам было 30
лет. Если ваша молодежь мечтала стать
черт,
бандитом...
Побери. Наша молодежь, это 14 лет? Нет, это дети. Нам было по 30 лет, и мы были в ужасе от того, что происходит. И мы были... Нами правили шестидесятники, пойми ты. Шестидесятники, плаксивые, задумчивые. Мы пели Акуджаву. Мы пели Акуджаву. В 90-е годы. Ну, 90-е годы. Ты не понимаешь этого?
Вы
не
хотите сказать, что сейчас вы в ужасе больше,
дорогая,
да?
Ты? Конечно.
Почему? Конечно.
В 90-е годы, еще раз, вооруженный автоматом, обвешанный гранатами, значит, какой-то, значит, боец в гражданской войне подходил к киоску и покупал сигареты за деньги. Потому что он
был
советский. Сейчас бы он ткнул туда просто ствол и сказал бы, вот эти сигареты, дай блок, все. Все! Я тебе объясняю.
Сейчас
это были советские
просто люди без
советские
автоматов
люди
подходят к киоску и
советские
покупают сигареты.
Люди. Советские люди.
Как вам
советские
такое?
Люди. Советские люди пели Акуджаву. Советские люди пели тогда, в 90-е годы, люди пели, собравшись, песни геологов. Знаешь, такая была мода в 90-е, в 60-е, прости, в 60-е, в 70-е, значит, была мода на эти самые, на песни геологов, песни у костра, песни Акуджавы, вот это
на
все.
На золотые цепи, на
никогда
купола, на малиновые пиджаки, такого не было, да.
Неправда, это было ультраэкзотично, ультраэкзотично. Мы над ними смеялись, мы их показывали. Мы на них потому ты об этом знаешь, потому что мы показывали на них пальцем. И поскольку мы показывали на них пальцем, они были видны. Потому что мы все тыкали в них пальцем, говорили, боже, какие уроды с кожаными затылками в красных пиджаках. Мы на них показывали пальцем. Поэтому ты знаешь о них, понимаешь? А сегодня не надо показывать пальцем.
Почему мы и сегодня показываем пальцем на тех, кто кричит «Ауе»? Показываем.
В 90-е годы нами правили. Я говорю, кто правил? Кто правил?
Но мы же сравниваем. Я говорю вам про сейчас. И про... Хочу, а вы говорите хочу, про то.
Меня, я хочу, чтобы ты не упрямилась и услышала меня. В 90-е годы ввалились...
Я просто не согласна.
Нет, тебе не надо соглашаться. Ты милое дитя. Вы, так сказать, лежали в марлевых подгузниках. Сейчас давайте о другом. Тебе не надо соглашаться. Ты меня спрашиваешь, я тебе отвечаю. Когда вы, скажите, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, была, французу отдана. Ты мне говоришь, я тебе отвечаю. А ты мне говоришь, я не согласен. Что тебе соглашаться? Зачем тебе соглашаться? Я тебе не... Согласия твоего никто не спрашивает.
Ну, я хочу, чтобы вы убедили меня,
я
почему
жил в Москве.
Сейчас более бандитская мода на бандитизм выше, чем тогда.
Потому что сейчас криминальное сознание у людей. А тогда нами правили шестидесятники. Как ты не понимаешь? Мы в ужасе смотрели на ублюдков, ходивших в красных пиджаках. Нами правили шестидесятники.
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву.
Понимаешь?
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. Иначе зачем на земле этой вечной живу?
Вот кто нами правил, вот эти люди нами правили.
В своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печаль.
Это звучало из окон, когда люди тогда еще пели хором за столом. Они ели сначала там свои салаты все вот эти, так сказать, там, потом горячие, а потом расходиться рано. И до чая еще не хочется, чтобы расходиться не хочется, понимаешь? И я никогда не был, на самом деле я всегда был как иностранец в этом прекрасном обществе, но я слышал, как люди пели. Они пели всевозможную хрень из окон, я слышал. Понимаешь? Там всякая «Милая моя», какая-то такая песня была, еще что-то. «Да-да-ри-да-ри-да». Та-да-ри-да-ра, солнышко лесное. Помнишь, такое? Ты не знаешь, вот это пели люди, которые собирались, просто чтобы ты знала, Висбора. Они пели Висбора. Это 90-е годы, это шестидесятничество. Это ренессанс шестидесятничества, понимаешь?
Пеплом несмелым подернулись угли костра.
Вот что было в 90-е.
Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки.
Эти люди, они шестидесятники, они ненавидели Советский Союз. Я хочу тебя, чтобы ты поняла. В 60-е годы. В 90-е им стало 60. 60. Мы для них сломали страну, нам было 30 лет, а им 60. Понятно? Угу. Мы для них сломали страну, чтобы доставить им удовольствие, которую они не любили в 60-е. Мы им ее сломали и возвели их на престол, на пьедестал. Елена Боннер говорила нам, что делать. Мы пели Висбора, мы пели Акуджаву. Это была победа шестидесятников. Чтобы ты понял, да что такое это?
Не утешайте меня, мне слова не нужны.
Просто надо слышать. А это продолжает со мной спорить. Все, я имею в виду Хасан. Хасан,
да вы что? Хасан. Да я молчу.
Зачем ты в нос говоришь, когда тебе противно? И противно нам. Да что? Ты это знаешь, откуда у тебя? Де барьос бахос, де плешаново.
Вы просто разгадали мою суть.
Ты где жила в Плешаново?
Теперь мне не получится.
У вас есть барьос бахос?
Не получится мне врать вам.
У вас есть барьос бахос?
А я так хотела.
Есть или нет?
Что это?
Низкие кварталы. Ну, где живут совсем ужасные люди, куда страшно ходить вечером.
Да. А, так вот как это называется. А я думала, это называется Плешаново. Ну, ладно.
Нет, внутри Плешаново. Нет, внутри Плешаново
нет,
есть?
Нет, конечно.
Барьос Бахос, куда страшно пойти, где нет. Убьют, замучают, еще
вы,
что-то.
Да вы что, у нас чистейшие нет. Люди, просто лучшие люди
можно
планеты.
Сказать, можно я предположу? Что Плешаново, значит, все состоит из Барьос Бахос.
Неправда.
Улица Ленина.
У нас честные,
улица Ленина, улица Советская.
Люди. Нет,
хорошие, да?
Выращивают свиней, держат
огород. А когда корову загоняют во двор, кричат ей матом? Например, она...
Нет, конечно, что, корова матом. Это высшая корова. Ценность, ее любят, холят и лелеют.
Ну, матом.
Нет.
В Смоленской области,
и
да.
И потом зачем? Здесь, она сама расскажу? Идет домой.
Можно расскажу? В Смоленской области, да. В Смоленской области я лично около села Красного присутствовал при дойке и при загоне скота. С ними разговаривать, с коровами только матом, абсолютно только матом.
У них,
матом.
Наверное, много коров.
Стой, майка, твою мать! Ну и далее по тексту. Ну, там
все. У нас все полюбовно.
Все полюбовно, да?
Да. Потом есть же собаки, они такие, оп-оп-оп, ну, заходи быстро.
Господи. Значит, Плешанова не имеет Барьёж-Бахош. Откуда ты взяла эту интонацию? Значит, ты жила в Оренбурге, в Барьёж-Бахош, в низких кварталах Оренбурга.
Нет, я жила в самом центре, в студенческом городке.
У тебя взялась вот эта гнусавая интонация.
В интеллигентной элите.
Стоп. У тебя взялась... Стой, остановись. Ну, интеллигентно, невозможно перебить. У тебя взялась вот эта гнусавая интонация в нос, когда ты хочешь, типа, да ладно, чё, ребята, пацанчики. Вот откуда она взялась? Я все пытаюсь у меня понять, где ты жила в Барьёж-Бахош.
Это защитная
думаешь,
реакция.
Это... Сейчас ты живешь в Барьёж-Бахош. Она живет на Соколиной горе. Все стало понятно, все стало на места. Приехала хорошая, интеллигентная девочка из Плешанова и Оренбурга и Петербурга. Значит, это три места, где она жила до этого. После этого поселилась...
И попала в лучший район.
Попала.
Интеллигентнейший.
А попала в Барьёж-Бахош. Попала, наконец...
У нас, между прочим, там венерологическое отделение. Я и говорю. Поэтому у нас лучшие
можно скажу,
люди.
Можно
лучшие.
Сказать? Вот именно поэтому. Совершенно верно. Инфекционка на Соколинке.
Да.
Инфекционка. Она попала в Барьёж-Бахош, в низкие кварталы. И где вот это вот к ней примелось, вот эта интонация через нос. Все, не говори ничего через нос больше. Не говори. Хорошо. Или наоборот, говори все время, это будет твоя красочка. Договорились? Хорошо, смотри. Я хотел про Ливию сказать. Есть несколько публикаций, что мы идем в Ливию, то ли идем, то ли нет. The Sun, несмотря на то, что... Это, сказать, пока дико не проверено, и все это может быть просто тревога, но британские СМИ обвиняют Россию в намерении пойти в Ливию, как в новую Сирию, для того, чтобы до известной степени контролировать еще большей степени Европу, в том числе по нефти и в том числе по беженцам. Вы хотите, чтобы мы пошли в Ливию? Вот простой вопрос. Я обращаюсь сейчас к слушателям. Товарищи слушатели, вы хотите, чтобы мы пошли в Ливию? Ну, в смысле, ввели туда войска, там, не знаю, может быть. Некоторые говорят, что уже там, уже вагнеровцы, якобы еще кто-то. Сейчас, секундочку. The Sun и РБК вместе. Я почитаю просто, позвольте мне почитать. The Sun и РБК. Россия перебросила в Ливию десятки бойцов спецназа и других сотрудников Главного управления Генштаба, то есть Грушников, сообщает 8 октября The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве. Российский контингент в Ливии занимается подготовкой войск фельдмаршала, товарищи, у нас там есть фельдмаршал свой ручной, халифа Хафтара, контролирующего восток страны. Также Россия поставляет армии Хафтара оружие, в частности, крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300. Кстати, дружба у нас с Хафтаром давняя. Помнишь, когда нам не дали заправить наш прекрасный Кузнецов, вот этот коптящий черным, корабль Кузнецов вот этот наш, значит... Мы шли, вот Гибралтар отказал, и мы где-то его заправили. А где мы его заправили? А где же мы его заправили? И никогда военные не признались, где они его заправили, из чего, в общем, понятно, что в Ливии. Ну, просто залили там соляр. Почему он и коптел, небось, на ливийском? Ну, правда.
Некачественное что-то залили.
Ну, конечно, залили что-то, сделанное ливийскими этими самыми заводами, какими-то ужасными во время войны и прочее. Поэтому-то он и коптел черным, я теперь думаю. Ну, хорошо. Россия поставляет армии Хафтара оружие, в частности, крылатые ракеты «Калибр», и зенитный. Я читаю по тексту, простите, не приписывайте мне это сообщение, договорились? Я просто читаю текст и, в плане ознакомления. Я не знаю, верна ли эта информация. Это предположение. Россия якобы поставляет армии Хафтара оружие, в частности, крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300. Кроме того, на востоке Ливии развернуты две российские военные базы. Они расположены в городах Тобрук и Бенгази на побережье Средиземного моря, действует под прикрытием ЧВК «Вагнер», утверждает The Sun. То есть это не «Вагнер», но они как бы как под «Вагнер» косят, как будто бы считают англичане. Британские спецслужбы предупредили премьер-министра Терезу Мэй о предполагаемой военной активности России в Ливии. По их мнению, Москва хочет превратить Ливию в новую Сирию. И так далее, и так далее. Дальше, значит, и дальше направить поток мигрантов из Африки в Европу, а также контролировать поставки нефти из этой страны. То есть переполнить Европу новыми африканцами, наладить поставку африканцев и, наоборот, прервать поставку нефти. Вот такая тема. Вы хотели бы, чтобы мы в Ливии сделали новую Сирию? Да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вам нужна в Ливии новая Сирия. Новая Сирия — это Ливия. Вы хотели бы, вы считали бы это благой проект, хороший. 134-21-35 не очень хороший. 134-21-36. И мы говорим по телефону пока об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, ясно, что так же, как в Сирию мы войти, мы туда не сможем, потому что Хафтар, он там не всю Сирию контролирует, да и он... не вечный, он же был, по-моему, больной раком, он не сегодня, завтра умрет. Ну, может быть, там...
Ну, стоп, мы можем выписывать какого-то зама, он все-таки
фельдмаршал. Да, да, но смысл такой, да, что максимально больно англичанам в Ливии мы это сделать должны. То есть не надо думать, что это какая-то
ну, наша армия. Должно ли это быть дорого? Да, должно, сколько денег мы готовы потратить?
Вот, смотрите, обменять оружие на нефть — это неплохой бизнес.
Да.
Обменять оружие на нефть, безусловно, неплохой бизнес.
Если особенно... нефть, то когда, как ее продать? Надо же ее
там, же, там же прям как северокорейский танкер, так же эти арабы сами и покупают.
Вы, безусловно, правы. Вы, безусловно, правы в том, что у них действительно есть чем платить. Они могут дать.
Вот, да, да, да. Смотрите, другое. Да. Свято место пусто не бывает. Если не мы там будем, там появится кто-то другой.
Кто-то другой. А
кто-то другой возьмет эту нефть.
Да.
Вариантов не так много, но это, опять же, американцы, опять же... Может быть, ну, китайцы, да, конечно, вряд ли, но за нефтью кто-то туда приедет, это точно.
Я понимаю.
Просто так...
Я понимаю, ваш позитивизм мне понятен. Спасибо огромное. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эльвира, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир. Да, прошу вас.
Да, да.
Вы знаете что-то, значит, про Ливию?
Да, я немножко знаю. Во-первых, если позволите, пару слов про маршала Халифу.
Да.
Значит, это человек, который в свое время помог полковнику Каддафи свергнуть режим и стать лидером великой Джамахирии.
Ага.
Затем в нужный момент он почувствовал, что дело дрянь, предал Каддафи и сбежал в Америку.
А когда он почувствовал, что дело дрянь? Когда он почувствовал? Уже перед тем, как с Каддафи надлежало пасть, или когда он? Прежде? Когда?
Нет, уже когда начались беспорядки, когда начались... Бад Бенгали там загорелся и так далее, когда уже начался развал.
Да.
Он был с ним, потом сбежал, ушел в Америку и был в ЦРУ несколько лет, активно помогал, работал. Когда начался полный раздрай и раздел...
Эпа, не годится. Да, 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 ну, я хочу...
Интересно.
Не, ребят, давайте Владимира из Дубая расчистим, давайте почистим. Не звоните, нет. Но человек знает, и если знает, рассказывает интересно. Мне интересно то, что он рассказывает. Все, не...
Вот нам слушатель один пишет, хотим, но не за наш счет.
Не за наш счет, но если им есть чем платить. Если им есть чем платить. Я жду Владимира из Дубая снова. Что он позвонит, да. Я думаю, что он, наверное, позвонит. Алло, алло, здравствуйте.
Да, да,
здравствуйте.
Я прошу прощения.
Да, прошу вас, да.
Видимо, не слушал.
Да.
Значит, когда почувствовал, что там ситуация зашаталась, и власть разделилась, и появились группировки неконтролируемые, он предал американцев и убежал в Бенгази, создал Ливийскую народную армию,
да,
и стал бороться за власть.
Можно вопрос? А вот то, что случилось с американским консулом и в консульстве, это же было консульство в Бенгази, он причастен или нет?
Да, совершенно верно. Нет, он не причастен. Нет. Это не он. Это было тогда он еще был при режиме и при Каддафи и верным другом.
Я понял.
До предательства. Значит, создал народную армию, стал активно бороться, стал провозглашать, что он всех там почистит. И какой-то момент, видимо, в России почувствовали, что это человек, который нужен. Стали с ним встречаться, пригласили его на Кузнецов, он был.
Да, он поднимался на палубу, да.
Да. Да. С тех пор ему активно помогают, его снабжают оружием. Там, конечно, нет никаких С-300 и нет крылатых ракет. Это для него чересчур, потому что понятно, что он нас предаст так же, как он уже трижды предал до этого всех своих соратников,
да,
которых поддерживал. Это профессиональный предатель. Но его обучают бойцов. Его бойцов здесь лечат, в Москве, в госпиталях военных. Могу даже, это легко проверяется на самом деле. Его снабжают оружием. И есть ответка. Есть российская компания, да. которая интенсивно готовится и подписан контракт в районе Бенгази, будет строить нефтеперерабатывающий завод, трубопровод порядка 170 километров, два жилых городка, инфраструктуру, охрану и прочее, и прочее.
Угу. А вы там она скорее... А? Она скорее частная или скорее государственная?
Она государственно-частное партнерство.
Вот как.
Я даже, на самом деле, назвать ее, на самом деле, небольшая проблема.
А, ну, вот. Намекните хоть чуть-чуть, потому что я боюсь от них судебных исков, ну их нафиг. Хотя это прямой эфир, я скажу, не знаю, кто сказал, и все. А я и не знаю, кто сказал.
Она в названии очень схожа с названием нашей очень крупной нефтяной компании, крупнейшей, с руководителем которой, ну, никто не хочет ссориться. Себе дороже выйдет всегда.
То есть не Роснефть, нет?
Нет.
Не Роснефть?
Нет.
Не Роснефть?
Скажем, что нет.
Ага.
Но самое смешное заключается в другом.
Да.
Проект финансируется американцами.
Это мило. Это мило. Как это правильно?
И руководство этой компании, они не вылезают из американского посольства в Москве, они мотаются в Европу, создана уже совместная joint venture между с российской компанией и американцами. Санкции сами по себе, а проект сам по себе.
Вот оттуда пойдет новое партнерство. Понимаете, в чем дело? Как хорошо. Я пойду стучаться к ним в дверь. А кто эти люди? Может, когда шепнете? Нет. А?
Ну, как-нибудь. Ладно. Запальчивость после лишней рюмки.
Хорошо, скажите, 170 километров. Это 170 километров и рак вот этого прекрасного фельдмаршала. Вот это скажите мне два слова. Если у него рак, если он в четвертой стадии, если он перекинется, нафиг бы я стал строить 170 километров нефтепровод? Ну, это как бы...
Сергей, дело в том, что это же все будет потом. А думаем-то мы о сейчас.
Да, но есть ли у меня там в Папуасии какой-то запасной чувак? Вот вопрос.
Нет, нету, потому что люди, которые на самом деле инициировали это все, они сидят, это бывшие соратники Каддафи, сбежавшие в свое время, ушедшие, часть из них сидит в Абу-Даби, часть сидит в Омане. И они активно с российскими некоторыми компаниями торгуют потихонечку нефтью. Из Ливии. Все это весьма нелегально, все это идет большей частью, так сказать, туда, куда ходить нельзя, Северная Корея та же самая и так далее. Но люди на этом зарабатывают, все остальное как бы не важно.
Деньги настоящие.
И действительно, там наши частные военные компании, советники, и добровольцы и просто люди, желающие повоевать не только в компьютере, они там присутствуют уже значительно.
Все-таки количество. Сама вот эта вот 170 километров, их надо все защищать. Надо постоянно регулярно облетать, все это объезжать, смотреть, чтобы не взорвали. Для этого нужно туча всяких патрулей, папуасов, я не знаю, беспилотников, не знаю. А?
Ну, да, ну, нужно, значит, будет. Это же все, значит, надо будет закупить, нужно будет доставить. Ой. Везде комиссия, везде прилипает.
Да.
Как в том анекдоте, помните, когда черную икру раскладывал Юрий Кранчков? За это еще и зарплату платят.
Да. Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, хорошо, потом шепните мне, ладно? Да, спасибо. Он мне шепнет потом. Куда? Я все время тщусь сделать карьеру, ты понимаешь? Я хочу стать богатым. Наконец, потому что нищета душит постоянно, она унизительна, и я...
Убивает человеческое достоинство.
Ты говоришь сознанием дела. Ну, я просто... Послушай, нет, ну, правду говорю, тяжеловато. Значит, поэтому мне надо куда-то постучаться и сказать, что давайте. Хорошо, ладно, народ хочет все равно денег, мы все хотим денег, господи. Все, давайте, прошу вас.
Доброе утро, Ростислав. Я вот вспомнил, Рейган в 86-м году ведь бомбил Ливию, но тогда его Госдеп рассылал прям точные карты, где там боевики под прикрытием Каддафи, просто налево-направо. А сейчас так вообще никто ничего не знает, кроме одной газеты «Сан», и довольно странно это все.
Неужели знаете, это... Может быть, наоборот, все знают. Вот все знают, но там каша такая огромная сейчас, племена несогласованно действуют. Сложные комплоты, заговоры, так сказать, там, и договоры, которые действуют всего неделю, потом рассыпаются. В этом, вот другое дело, Ростислав. Вот мы с вами разумные мужики, да? У нас с вами, например, денег куры не клюют, да? Например, да? И нам говорят, ребята, реально серьезная норма прибыли, давайте в Ливию. Но я вот постремался бы. Я, честно, ну, черт его знает с этими племенами, понимаете? Ну, у меня, я... Сам туда ехать не собираюсь, нет. Я за деньги свои боюсь, как, честное слово, за деньги боюсь больше, чем за себя, вы знаете. На мне заживет, но деньги ж потеряются, это ж плохо.
А, ну, мы самые малооплачиваемые, собственно говоря, россияне-то, потому что там французский эсминец стоит перед Сирией. Я думаю, они гораздо больше получают, чем наши там в Хвеймиме. У нас же всегда был 7-рублевый солдат, как при Брежневе. Вот.
Да.
И в этом плане... и сейчас, я думаю, даже в Сирию, когда входили, я же там спросил, а чем воевать там, 40-летними самолетами, Ми-20, что ли? Еще в Ливию соваться, я думаю, не надо.
Да, я вам скажу результат голосования. Вы знаете что? Сделать Ливию второй Сирии 41% за. Во. Сделать из Ливии вторую Сирию, ввести войска, авиацию и так далее. 41% за. 59% нет. 59% нет. Ребят, ну 41% это очень много. Это огромная поддержка, на самом деле. Гигантская поддержка. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, прошу вас.
Ну, если делать плохо Англии, Соединенных Штатах, да еще по Ливии, то делать это надо чужими руками. Я не поверю никогда, что туда зашел спецназ ГРУ. Ну, просто никогда. Ему там делать нечего.
Ну, два-три советника.
Ну, готовят на нашей территории, туда потом отправляют, и они там делают то, что надо.
Да.
Поэтому нет, этих, да? Делать этих. Вторую Сирию не получится. Ливия — это не Сирия. Сирия — это поддержка всего народа нашего.
Нет. Нет.
Тамошнего народа. Вы... Нас поддерживают, Россию. А в Ливии это никогда не будет так быстро.
Вы сильно... Сергей, я не буду, не буду спорить, но в Ливии нас, в Сирии нас поддерживают только кланы, поддерживающие Асада, а не меньше половины народа там составляют.
Но, Сергей,
это побережье, равно, но это побережье, Сергей Алексеевич.
Сирийский народ — это не Ливия. Это...
Но сирийского народа это... нет. Ну, давайте, ну, давайте, что у нас такой сирийский народ? Давайте, можно я скажу? Это арабы-сунниты и арабы, вот эти вот, сказать, этого толка, ну, другого толка, да, которые, которых считают своими эти иранцы. Понимаете? Ну, ты же понимаешь, да? А? Ну, они не шииты до конца. Как называется вот этот толк? Напомните мне, пожалуйста, добрые слушатели. Толк ислама, который... Квази-ислама, так сказать, который... алавиты. Спасибо большое, Игорь Беспоразванный. Игорь Беспоразванный, спасибо огромное. Алавиты. Значит, в Сирии сирийский народ, так называемый, то, что вы назвали сирийским народом, по-моему, не существует. Не существует просто. Существуют алавиты. Алавиты, у которых некие религиозные предпочтения, доктрина схожа с шиизмом, но шииты считают их частью себя. Хотя это не вполне так, но близки. Шииты и алавиты считают себя близкими. Да? Хотя это, в общем, не одно и то же. Сильно не одно и то же. Но алавиты поддерживают Асада. А почему? Потому что угроза уничтожения со стороны суннитов. И со стороны курдов, еще курды есть. Еще есть курды. Когда вы говорите про сирийский народ, это, как бы это сказать, некоторое преувеличение. Некоторое преувеличение. Что ж там гражданская война-то идет уже 7,5 лет, если есть сирийский народ, который единодушно что-то поддерживает. Тогда бы не было гражданской войны. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Здравствуйте. Сергей, ну, а я думаю, что нас все равно же не спросят, введем мы в Ливию Москву войска или нет.
Ну, посмаковать-то можно еще.
Покритиковать можно, да. Можно прослюнять эту тему,
да.
И все. И все. Ну, а так-то, по большому счету, захотят введут. И я считаю, что, ну, все равно где-то надо войска обучать. Пусть они там их обучают тогда.
Ага. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то, что я услышал про бизнес, там, нефть в обмен на оружие,
да.
Он хорош для той страны, которая сама покупает нефть на мировом рынке. Но для страны, которая продает свою нефть, зачем им чужая нефть?
Вот это тоже зависит от объемов, согласитесь. Но можно перепродать немедленно. Это может быть частная структура, которая берет нефть, да, как посредник, и тотчас ее продает, причем, например, в Северную Корею или куда-нибудь в запрещенных направлениях.
Но в любом случае это приведет, извините, к снижению цен на мировом рынке, потому что
верно.
Любой дополнительный объем нефти, он просто снижает цены.
Да, и к снижению репутации. Но в известном смысле репутация отчаянных людей прибудет с нами. Это приятно, может быть.
Нет,
сказать.
Нет, но я могу понять, если брать там нефть и кому-то ее давать даром. Ну, я не знаю, кому, кому-то топить свои электростанции, это понятно. Но если ее выбросить на мировой рынок, то это и ведет только к снижению всех цен, в том числе на свою нефть. Это какой-то странный
бизнес. Нет, если ее возить в Северную Корею, то это тоже помимо рынка. Потому что Северная Корея как бы за скобками, понимаете?
Ну, это, что называется, она золотой станет.
Ну да, они платят, что, платят. Ну, вот, наверное. Я не знаю, я просто предполагаю. Извините, я вместе с вами пытаюсь думать. Просто и все. Не думайте, что у меня есть ответы. У меня есть размышления какие-то. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
На самом деле, странная логика у предыдущего оратора. Если да. у тебя много нефти, да, то ты понижаешь цену. Если у тебя много нефти, то ты можешь любую цену устанавливать. Ну, если да. Россия возьмет под контроль там Ливию, ну, допустим, гипотетически еще Саудовскую Аравию, допустим, да?
Ну, предположим, да, математически.
Они захотят, она будет стоить 400, 500, до 1000 долларов за баррель она будет стоить. Чем больше вы контролируете территорию с нефтью, тем она дороже.
Это правда. Но... Надо нашему предыдущему позвонившему напомнить рассказ, трест, который лопнул, про то, как... когда они купили в разлив рек, купили все три бара, закрыли их, и один...
Ну да.
Да-да, и в одном баре. Да.
Поэтому...
О, Генри.
С точки зрения введения туда войск, в принципе, я считаю, что, в принципе, ничего плохого в этом нет. Чем больше Россия будет присутствовать в мире, там, в разных регионах, тем более, допустим, нефтеносных, да, тем это лучше. Другое дело, что это будет, если сирийский вариант, да, на самом деле. Я, в принципе, не против был войск ввода в Сирию, да, но вопрос, как вы это делаете, как вы это реализовываете. Вот, если это вы действительно выполняете задачи, которые вам поставлены, там, да, которые должны быть, ну, тогда это, конечно, все правильно. Видите, дело?
Вот если я, например, играю против вас, да, как вас зовут, извините, пожалуйста?
Михаил,
я играю против вас. Моя задача поставить вас в неловкое положение. Взять, скажем так, за кадык, да? Или за шкирку. За шкирку, скажем. Взять вас за шкирку. Но слишком долго держать за шкирку, непонятно зачем. То есть надо конечный итог выгоду иметь. Ну вот я имею в виду, зачем я бы стал вас обижать без выгоды? Если есть выгода, я вас с удовольствием бы обидел, правильно? Значит, нет смотрите, вот мы вошли в Сирию, да? Для того, чтобы замять дело с Боингом, замять дело с Украиной, перенести центр общественного внимания с одной точки на другую. Мы перенесли. Но надо выход иметь, точку выхода.
Выход, да, соответственно.
Если я взял вас за шкирку, или вы меня, если вы меня взяли за шкирку, и мне говорите, Серега, отдай БМВ. Ну, вот отдай БМВ и все. Правильно? Значит, должна быть точка выхода. Я отдаю БМВ, вы больше не держите меня за шкирку. А если вы год за годом держите меня за шкирку и не формулируете ничего, и постоянно шаткая ситуация, то, может быть, это неумно? Это неумно, нет?
Сергей, ну, на самом деле, позвольте, да. коротенько. Давайте. Я-то думаю, что задачу, которая там была поставлена в Сирии, они ее выполнили, просто ее не озвучивает никто.
Да, ну, например, так надо выходить тогда, точку выхода где?
А я думаю, что пока оттуда выходить рано, что в ближайшие несколько лет оттуда никто не выйдет. Потому что задача на самом деле, это запрет провода газопровода из Катара в Европу.
Может быть.
И пока, естественно, все это не утрясется, оттуда войска никто выводить не будет. То в ближайшие 5-10 лет мы точно будем там.
Спасибо. Я всегда призываю к выгоде. Я, может быть, покажусь вам отчасти украинцам, но я призываю де гроши, де тут гроши. Я не понимаю вашего, простите, русского романтизма и чистоты. Вы люди чистые, а мы хотим увидеть гроши в конце. То есть где точка выхода? Если я кого-то мучаю, то мне нужно знать зачем. А просто за бесплатно мучаю, я умоляю, зачем это нужно? Я что, садист какой-то? Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 10 октября.
Подъем!